Преподобный Иустин Попович. Философские пропасти. От издателя. По словам самого автора, блаженной памяти отца Иустина, сборник «Философские пропасти» составлен в период между двумя мировыми войнами, в некоторые дни и ночи. Опубликованный впервые в 1957 году в издании библиотеки «Свечаник», как остро востребованный, он скоро стал малодоступным широкой читательской среде. Публикуя его вновь, мы уверены, что эти статьи и сегодня не менее актуальны, чем в то время, когда были написаны. Более того, мы уверены, что они стали гораздо актуальнее и ближе современному читателю, чем читателю вчерашнему. Мы убеждены, что и в будущем они будут востребованы гораздо более, чем сегодня. Не только язык и стиль, которым эта книга написана, причина ее нестареющей новизны. Основная причина в ее содержании, в бытийной, непосредственной, ожесточенной борьбе с вечными проклятыми вопросами смысла человека, его сознания, действительности мира, времени и пространства. В самом деле, отец Иустин в своих философских пропастях исповедуется небу и земле, исповедует свой человеческий трагизм, радость и горести своей мысли и ощущения, свои скорби и желания, свою пламенную веру в Христа Бога-человека. Зажигая свою неугасимую лампаду перед его чудесным ликом, он непрестанно в нее доливал вместо масла, по собственному его признанию, свою кровь, каплю за каплей, кровь из своего сердца, взволнованного тайной его миров. Сам автор в действительности — это та самая серна в потерянном рае, в чье сердце кто-то собрал всю тоску из всех миров, и так появилось вселенское чувство скорби. Для него нет ничего более непонятного, чем наш мыслящий человек, который в большинстве случаев напоминает ему шелкопряда, что ревниво прячется в свой кокон, человека недалеких, сухих мыслей, который весь зарылся в кору этой планеты, как клещ в овечью шерсть, и ничего не видит, кроме этой коры. А над ним пылают бесчисленные светила, грохочут бесчисленные миры. Окаменевший перед человеческим трагизмом и злом, ошеломленный тайной, распаленный верою в живого Христа, таким был и таковым остался Иустин Чилийский, один из самых оригинальных философов, что когда-либо писали на сербском языке. Наш народ породил много умных, великих и даже святых людей. Среди них, особенно в новое время, исключительное место, которое никто из здравомыслящих людей не может оспорить, занимают трое. Это три пустынножителя — Цетинский, Охридский и Чилийский, владыка Петр II Негаш, владыка Николай Велимирович и отец Иустин. Исключительность и неповторимость этой богомудрой троицы состоит преимущественно в том, что каждый из них по-своему соединил в себе философа, богослова и поэта. Такой сплав — редчайший, но и самый благоуханный цветок, что приносит земля. Соединить в себе философа, богослова и поэта — значит осознать глубину бытия и твари, опытно встретиться с тайной, на которой почивают все существа и вещи, и к чьей полноте стремятся, перелить это знание и этот опыт в самое образцовое, самое красивое человеческое слово, поэтическое. Философские пропасти — это неоспоримое доказательство наличия этого тройственного соединения в вулканической богопламенной душе и христолюбивом сердце отца Иустина. А кто знал его, тот знает, что эта вулканическая богопламенность и детское христолюбие не покидало его до последнего вздоха. Все в нем было до последнего дыхания живо и мудролюбиво, по-детски открыто и исполнено восторга перед всяким новым открытием и Божьим чудом, в цветке, в глазах, в человеке и в мире. Вспоминаю, как он, уже на закате своей земной жизни, провожая Комнина Бечеровича и указывая на цветы, посаженные рукою смиренной монахини, сказал: «Брат Комнин, захвати с собой взглядом своим эту красоту. В Париже этого нет». Его родственник, поэт Матия Бечкович, рассказывает о своей первой встрече с ним. Он сказал нам: «Болен я, тяжело мне вас принять». Но он все же пришел. Я ждал, что вынесут его на носилках, а он, как пламя, продвигался к нам через траву. Осенью перед его кончиной мы, отец Афанасий и автор этих строк, разговаривали с ним перед монастырским двором о многих вещах, в том числе и о философии. Он внимательно, по-детски любознательно слушая, встревоженно произнес: «Вот, я был бы каким-нибудь взбалмошным философом, вроде слабоумного и тоскливого Ницше, если бы не встретил Господа Христа моего». И зарыдал, и из его, как небо, голубых чистых глаз потекли два потока слез. Таким же трепетным и живым остался он и на своем смертном одре, но уже охваченным миром, что превосходит разум, и сияя небесным светом. Таким был автор этой редкой, исключительной книги с уникальным, а потому и совершенно отвечающим ей заглавием, соответствующим автору и ее содержанию — «Философские пропасти». Епископ Банатский Амфилохий Радович, 1987 год. Предисловие. Не есть ли жизнь человека на земле паломничество по безднам? Ведь всякий серьезный вопрос, который человек задает себе или мир человеку, уводит его мысль в бездну. Вопрос истины разве не есть бездонная проблема? В поисках истины, пробиваясь к ее святилищу, мысль человека всегда пробивается через страшные пропасти. А проблема справедливости, а проблема добра, а проблема зла — все сплошь пропасти и горные ущелья, паломничества, мучительные и тяжелые, разве нет? Ненасытная же мысль человека, гонимая неким врожденным инстинктом, страстно бросается из проблемы в проблему и никак не может насытиться. И так вечно, до тех пор, пока ее не подчинит себе двуединая проблема, проблема Бога и человека, по своей сути все проблемы, от решения которой зависит судьба человека во всех мирах. Ты устремился за тайной человека и натолкнулся, разумеется, на ужасную пропасть, где вдребезги разбивается и твой разум, и твое сердце, и твоя совесть. О, через какую тьму и через какие пропасти ведет путь к истине о человеке! Здесь мысль сходит с ума от боли, от муки, от стона, как будто ты шагнул в бесконечный ад, где тиранически господствует плач и скрежет зубов. И все это будет продолжаться до тех пор, пока за всеми этими тьмами и безднами не найдешь херувимскую суть человеческого существа, Бога. Тем самым ты вступил на путь света, ведущий к совершенному решению всех важнейших проблем человеческого существа во всех жизнях. Атом. Какая бездна бесконечно великого в бесконечно малом? А песчинка? Здесь вступают в состязание бесчисленные тайны, разбиваясь в ее бескрайних пропастях. Действительно, есть ли что-либо в нашем земном мире, что не было бы пропастью для человеческой мысли? Лепесток фиалки, о милый соловушка, разве не является голубой пропастью для утонченного ума твоей поющей души? Клёкот парящего в небе орла, жужжание медоносной пчелы, разве это не бездна какой-то чудесной силы, необъяснимая для твоего ума, для твоего разума, о Homo sapiens, о Homo faber, человек разумный, человек творящий? А когда твое око всерьез всмотрится в лицо ближнего твоего, сколько тайн и загадок оно обнаружит в нем, и каждая из них — пропасть. Человек, есть ли тебе отдых в этом мире? Где бы душа твоя не легла отдохнуть, одр под ней уже превращается в горящие угли в прокрустово ложе. А ты, мысль, откуда ты изобрела в человека, в его крошечное тело? Что может быть мучительнее тебя? Всякая твоя пропасть проникает ниже бездны, всякая твоя скала вздымается выше видимого, всюду ты бескрайняя и бесконечная. А ты, чувство, близнец ли ее, или предок, или потомок, или родитель? Много трещин в уме человеческом, много расселин в сознании человеческом, еще более в сердце человеческом. Они кошмарнее и страшнее всех пропастей в мире около человека. Откуда они? От зла нашего, людского, человеческого, от греха нашего, людского, человеческого. Ибо грех — это и есть землетрясение, так как грехи — землетрясения, переворачивающие всю душу и ум, и сердце, и образующие в них каменистые ущелья, расселины, скалы. И мы скитаемся по ним, по своим внутренним бездонным развалинам. При этом всякий грех, болезнь ума, болезнь сердца, болезнь души, болезнь, всегда рождающая из себя смерть и все, что смертно. Но сверх всего всякий грех — ад, до тех пор, пока он в сердце, в душе, в уме. Кто этого не ощущает, еще не воспитался в человека, его мысль еще полна непрестаемого греха и питается лестями своими. Второе послание Петра, 2 глава, 14-13 стих. Всеми своими силами грех совершает одно — обезбоживает и обесчеловечивает человека. Ибо грех тем и есть грех, что вся его природа против Бога, и не желает Бога, и вытесняет все Божие, все божественное. Но вытесняя из человека Божие и божественное, грех прежде всего вытесняет из него все, что делает человека существом дорогим и божественно драгоценным, существом неприходящим и божественно бессмертным. Процесс обезбоживания человека в то же время всегда есть процесс обесчеловечивания человека. По сути, это двуединый процесс. В нашем земном мире очевидна реальность: чем меньше Бога в человеке, тем меньше человека в человеке. А в безбожнике есть ли человек вообще? Безбожник всегда неминуемо и бесчеловек, а тем самым и не человек. Человеческая мысль, только погрузившись во все мысль, излечит себя от всех ран, полученных в скитаниях по безднам, исцелит себя от всех болезней и спасет себя от всех смертей, из которых первое — отчаяние, второе — скептицизм, третье — релятивизм, четвертое — позитивизм, пятое — пессимизм и вообще всякий вампиризм, который есть не что иное, как замаскированный демонизм. А демонизму одно имя — легион. Погрузившись во все мысль, человеческая мысль принимает крещение и причащается вечного Бога человеческого, и тогда никакие ураганы не смогут унести ее в отчаяние, в страх, в вампиризм, в демонизм, в ад. Однако прежде всего требуется знать, что только в Бога-человеке человеческая мысль постепенно преобразуется во все мысль и во все смысл. Вне Бога человека человеческая мысль полностью бессмысленна. Только воздвигнутая на вечном, то есть на Бога человеческом, она преодолевает все смерти и расправляется со всяким демонизмом, откуда бы он ни подбирался к ней. Размах человеческой мысли беспределен и бесконечен, так как она происходит от беспредельного и бесконечного. А в нашем человеческом мире мы всем своим опытом знаем, что только Бога-человек Христос есть этот беспредельный, этот бесконечный и этот вечный. Поэтому только в нем мысль человеческая находит и проходит все преображения от небытия ко всебытию, от смерти к бессмертию, от бренности к вечности. В нем, только в нем, мысль человеческая преображается в Бога-мысль, всякая мысль в Бога-мысль. А в этом и есть спасение человеческой мысли от бессмысленности, ее обожение и ее превращение в слово, в смысл. До этих пор мысль для человека — это тяжелейшая обуза и величайшая мука и чернейший ад, и, увы, все мука и все ад. А раем и все раем мысль становится для человека только Бога-человеком и в Бога-человеке. А если это не так, то докажите мне это, мученики мысли, и я всем сердцем, всей душою и всем умом пойду за вами. А до тех пор я во имя человека остаюсь весь с Бога-человеком. Бога-человек, где он? Да вот же он, за каждой пропастью, вечный спаситель из любого ада, из любой смерти, из любого греха, из любой муки, и всегда радость и благая весть, единая вечная радость, и единая вечная благая весть для человеческой мысли, для ощущений, для совести, для души. И так во всех мирах, во всех жизнях, во всех вечностях. Все человеческое — это проклятие, ад, до тех пор, пока оно не преобразуется в Бога человеческое. С Бога человеком все человеческое становится раем, раем, раем. И нет предела твоей радости, человек, от того, что ты человек, ибо только им и в нем ты ощущаешь, что ты вечный человек, небесный человек, херувимский человек, боголикий человек. Мука, все мука, о мои бренные братья и собратья, быть человеком без Бога человека Христа, а радость и всерадость быть человеком с Бога человеком Христом. Эту муку и эту радость я излил в этих философских пропастях. Это исповедь от начала до конца, и в ней вся душа, со всеми своими распятиями, но и со всеми своими воскресениями. Люди искренно сходят во всякую смерть, во всякий ад, а из них и меня, и тебя изводит и воскрешает только Бога-человек Христос, воскресший Господь, единый победитель смерти и единый спаситель от греха, во всех мирах, видимых и невидимых, посюсторонних и потусторонних. Воздвижение, 1955 год, монастырь Святого Челия. Часть первая. Агония гуманизма. Средоточие трагизма. Всякий человек — пленник тайн, ибо всякий осажден тайнами. Со всех сторон они собираются вокруг него и наваливаются на него. Каждое явление излучает тайну, а каждая тайна — бесчисленное множество тайн. Нет ни одного создания, которое бы не носило в себе тайну. Тайна рядом с тайной, тайна на тайне, так и образовался мир. Человек заключает в себе некую происконную центростремительную силу, притягивающую ко всему таинственному, и привлекает к себе все тайны, и они устремляются к нему, окружают его со всех сторон. Каждое чувство человека окружено бесконечными физическими таинствами. Из всякой твари во всякий атом человеческого существа смотрят чудесные тайны, и самая маленькая тайна развивается в тайну вселенскую, в тайну бесконечную. Столкнувшись с одной из них, человек сталкивается разом со всем тем, чему нет конца. Последняя тайна всякого явления и всякой твари обвита бесконечностью. Тайна единой мельчайшей водяной капли настолько огромна, что в ней захлебнется весь человек, и его чувства, и ум, и мысль. Если до конца проанализировать каплю, то можно обнаружить, что она состоит из невидимых и неосязаемых частиц, которые зовутся атомами, электронами и праэлектронами. Так учит современная химия. Видимая капля основана на невидимых частицах, осязаемая капля — на неосязаемых атомах. Конечная капля своей сущностью уходит в бесконечность. Это химическая бесконечность. Но существует и физическая бесконечность. Современная физика имеет свою бесконечность, ибо все свои построения основывает на гипотезе об эфире, который неосязаем и неподвижен, и сам по себе незаметен. Так, современная физика и современная химия, всякое явление и всякую вещь, сводят к чему-то невидимому, к чему-то сверхчувственному, к чему-то бесконечному. И действительно, бесконечность есть конец всякой, на первый взгляд, конечной материи. Все физическое в своей основе метафизично, и в самом крошечном создании укоренена бесконечность, которую человек не может уловить ни чувствами, ни мыслями. Все конечное основано на бесконечном. Существует некий необъяснимо загадочный переход конечного в бесконечное, переход, не подлежащий никакому чувственному или логическому анализу. Все, что кажется чувственным, в действительности сверхчувственно, все, что мыслимо, в действительности превыше мыслимого. Возможность осмыслить мир несравненно уже и мельче реальности мира, поэтому и эта возможность бесконечна с каждой стороны своего существования. Если человек намеренно не укорачивает свои мысли и намеренно не сужает свой дух, то в этом мире он должен чувствовать себя мыслящей скорлупкой в бурном море бесконечности. Таинственность мира бесконечна, это должен ощущать всякий, кто хоть однажды беспристрастно заглядывал в тайну мира. Но и тайна человеческого существа не меньше и не короче. Если человек обратит взгляд на себя, то он встретит несказанную таинственность. Подумайте, человек не в состоянии объяснить себе, как в нем самом происходит переход из чувственного в сверхчувственное, из тела в дух, из бессознательного в сознательное. Природа его сознания и мысли непонятна для него. Возможности осмысления мысли гораздо меньше и уже, чем природа самой мысли. Точно так же возможность осмысления чувств и их деятельность. Все это утопает в некой внутренней бесконечности. Бесконечности извне и изнутри, а бедный человек между ними. Печальная Соломонова мудрость рыдает и захлебывается в плаче по душам угрюмых жителей нашей планеты. Все так мучительно, что человек не может и высказать, ни око не может наглядеться, ни ухо наслушаться. А я прибавил бы и от своего горя. Мысль не может намыслиться, ни чувство начувствоваться, все в человеке вечно алчит и вечно жаждет. Опасно быть человеком, опасно быть зажатым между двумя бесконечностями, соревнующимися между собою в таинственности и загадочности. Человека пленяет и та, и другая. Неодолимые и неумолимые, они неутомимо и ревниво борются за несчастного человека. Два мира сгустка атакуют человека всеми своими бесконечными ужасами, и он, измученный и израненный, хочет освободиться и от одного, и от другого мира, но не может без них и вне их. Такова его судьба. Трагично быть человеком, ибо человек стал средоточием трагизма, средоточием всего, что трагично и в горнем, и в дольнем мире, и во внешней, и во внутренней бесконечности. Через человека прозрела всякая боль, в нем разболелась всякая тварь, через его око проплакало горе всякого существа. Он больной, несущий на своих плечах болезнь всеобщего существования. В нем, как в линзе, собран весь трагизм мира, и он беспомощно сжимается и мечется на одре своей немощи. Ужасно быть человеком, так как в своем маленьком теле он носит две бесконечности. Он матка, которой слетаются все раи всевозможных ужасов, горнего и дольнего мира. Куда бы он ни направился, за ним следуют необозримые раи ужасов. Мысль его, если погрузится в мистерию миров, то всегда встретит нечто страшное и ужасное. Жизнь в таком мире вселяет безграничный ужас и в человеческие чувства, и в человеческую душу, и в человеческое тело, и он отчаянно борется с чудовищной тайной миров. Эта опасность, эта трагичность, эта ужасность и пробудили внимание человека ко всем проблемам, всем тайнам, и он весь рассеялся в них. Нет вещи и нет явления, пред которым бы человек не согнулся в знак вопроса, или перед которым не вытянулся бы в знак удивления. Точно так же нет и вопроса, который бы не увлек человека в свою бесконечность. Ибо всякий вопрос выводит человека за границы человеческого, делает его трансчеловеческим, транссубъективным, соединяя его с природой исследуемого предмета и потопляя его в бесконечности. За вопросом следует вопрос, и нигде нет ни конца вопросом, ни края ответом. Уж в чем, а в вопросах своих, в проблемах своих человек бесконечен. Но и вопрошающее сознание, и исследующий дух не бесконечны ли, если могут порождать бесконечные вопросы? Когда бы человек был конечен, тогда бы и проблемы его, и устремления были конечны. Конечное легко регистрируется, классифицируется и формулируется. Но кто может составить исчерпывающий реестр человеческих устремлений? Кто может их классифицировать? Кто может найти окончательное, всестороннее, абсолютное устремление? Кто может уложить человека в формулу или в границы, или в слова? И может ли кто описать окружность вокруг человеческих устремлений, человеческих проблем, человеческих достижений? С какой стороны на него не смотреть, человек бесконечен, бесконечен своей таинственностью. И сердце всякого мученика мысли невольно соглашается с Негошем и повторяет с ним. Со всех сторон взгляни на человека, как хочешь, рассуждая о человеке. Человек для человека — тайна наивысшая. Примечание редактора. Петр Негош. Лучи микрокосма. Петр II Петрович Негош. Годы жизни 1813-1851. Правитель Черногории, митрополит. В историю сербской культуры вошел как выдающийся поэт и просветитель. Как радуга растянут человек по небу жизни, концов его не видно, одним концом он погружен в материю, другим — в сверхматерию, в дух. Он представляет собою лестницу от минералов к духу. Он — переход из материи в дух и обратно — переход из духа в материю. «Я тело и только тело», — говорит Ницше. Не говорит ли он этим «я тайна и только тайна»? В человеческом теле слишком много бренного, и оно постепенно разрушается, пока смерть совсем не разрушит его, не испепелит и не смешает землю с землею. Арцибашев, страстный поклонник плоти, как и Ницше, стоит, задумавшись у последней черты, стоит у разлагающегося человеческого тела и провожает его в землю библейскими словами «Земля еси и в землю отыдеши». Книга Бытия, 3 глава, 19 стих. Примечание редактора. Арцибашев, годы жизни 1878-1927, писатель, представитель натуралистического направления, проповедовавший аморализм. «Я тело и только тело, но скажите мне, отчего неспокоен дух в человеке, из-за чего он постоянно отрывается от тела, и через бесконечные вопросы прорывается к чему-то зателесному, надтелесному и бестелесному. Не потому ли, что в теле с пятью чувствами он ощущает себя, как в темнице, запертой на пять замков? Данное Ницше определение человека ни в коем случае не исчерпывает тайну человека, не исчерпывает ни тайны его духа, ни тайны его тела. И дух, и тело, подобны загадочным иероглифам, которые мы с трудом читаем по складам и, возможно, читаем ошибочно. Мы знаем одно, мы исчерпывающе не знаем ни природу тела, ни природу духа. Человек не может ответить не только на вопрос, что есть дух, но и на вопрос, что есть материя. Дух в теле не ощущает ли себя, как мышь в мышеловке? И тело в духе не ощущает ли себя, как птица, пойманная в крепкую сеть? Дух — тайна для самого себя и для материи, но тоже касается и материи. Реальность материи не менее фантастична, чем реальность духа. Природа материи и духа скрывается в бездонных глубинах неизведанных бесконечностей. Из таинственного брака материи с духом родился человек. Бесконечности посреди его и окружают его и с одной, и с другой стороны. Поэтому жизнь человека похожа на страшный сон, бесконечный сон, который снится материи в объятиях духа. И как в любом сне, реальность ему показана, а не логически доказана. Человек не имеет границ. Границы его тела ограничены материей, а чем ограничены границы материи? Человек ощущает и сознает себя человеком, а не знает своей сущности. Человек воспринимает себя как реальность, а не знает сущности воспринимаемой реальности. Мы не знаем человека. Если смотреть на дух со стороны тела, он выглядит насмешкой над телом. Если смотреть на тело со стороны духа, оно выглядит упорным сопротивлением духу. И сами чувства заставляют дух переступать границы тела. Всюду бездны, бездны около каждого из пяти чувств. Около каждой мысли, около каждого ощущения. Бездна на бездне и бездна над бездной. И нет нигде верной почвы, на которой бы несчастный человек мог крепко встать. постоянное падение, непрестанное падение к некоему дну, которого, может быть, и не существует, постоянное головокружение. И человек ощущает себя бессильным, словно отчаяние достигло в нем своего совершеннолетия. «Будьте верными земле», — бредит европейский человек, бредит Ницше, в то время как земля со всех сторон окружена жуткими безднами. Земля. Что такое земля? Один мой приятель проскрежетал зубами и сказал: «Земля — сгнивший мозг в черепе некоего чудовища. Я полночь ношу в зрачке своем не полдень. Земля — совершеннолетие ужаса. Смотря на землю и, увы, живя на ней, разлагается душа во мне, разбуженном над безднами. Страшно быть человеком». Малые тайны по спирали перерастают в большие, а большие — в величайшие. Человек из упрямства может отрицать бесконечность, но только не бесконечность тайны. Отрицать это было бы не упрямством, а намеренным безумием. Таинственность мира бесконечна, и все в мире без сомнения бесконечно своей таинственностью. Не признавать это не значит ли иметь недалекие мысли и лелеять чахоточные ощущения, не значит ли думать и не хотеть додумать до конца, чувствовать и не желать прочувствовать до края. Тайна страдания, тайна боли, тайна жизни, тайна смерти, тайна лилии, тайна серны, тайна твоего ока, разве эти тайны не бесконечны? Все погружено в несказанную мистерию. У каждой твари есть один нимб — бесконечность. Если в чем и присутствует вся истина, то она присутствует именно в этой мысли. Всякая тварь — символ бесконечности. Эту истину ощущает всякий, кто хотя бы однажды погружался в тайну хоть какой-нибудь твари. В этой всеобщей таинственности достигается только одно — единство посюстороннего и потустороннего. В вопросах и удивлении человек, несомненно, посюсторонне-потусторонен. Зло в этом мире толкает человека к иному миру. Страдание превращает тело человека в знак вопроса, который выпрямляется, обращенный к тому миру, и от напряжения превращается в восклицательный знак. Этот тесный мир есть вопрос, который не может разрешиться сам собою. Неустойчиво человек ощущает себя на границе двух миров. Посюстороннее тянет к себе, потустороннее к себе, а бедный человек между ними спотыкается и падает. Человек до ужаса загадочное существо. Он находится на перепутье, на водоразделе между тем и этим миром. Кажется, он призван быть связующим суставом посюстороннего с потусторонним, и он пытается им быть. Через науку и философию, через поэзию и религию, особенно через религию. Через религию человек всеми силами пробует выстроить мост над пропастью между посюсторонним и потусторонним, между видимым и невидимым, между чувственным и сверхчувственным, чтобы стало возможным органичное единство этого мира с иным. Через религию человек пытается найти свое равновесие во Вселенной, чтобы не переоценить потустороннее в ущерб посюстороннему, и наоборот, посюстороннее в ущерб потустороннему. Это не роскошь, но самая необходимая необходимость, и это не нечто неестественное, а напротив, составляющая саму сущность природы человека. Есть нечто в человеке, что не может уложиться в этот трехмерный мир, в категории времени и пространства. Это и есть то, что находит свое выражение и свой язык в религии. Через религию человек побеждает геоцентризм и пробует апироцентризмом преодолеть эгоизм. Примечание редактора. Апироцентризм — ориентация на мир окружающих явлений. Ощущение бесконечности присуще всякому человеку. Пробудившись, оно проявляется через религию, оставшись в спящем состоянии, оно уступает место безрелигиозности, безразличию и атеизму. Безрелигиозность и атеизм появляются у тех людей, у которых это космическое, это бесконечное ощущение опьянено солипсическим эгоцентризмом. Если человек начнет искать смысл жизни, смысл, который был бы более логичным, чем у Молли, то в нем моментально пробуждается спящее ощущение бесконечности, и человек через религию всем своим существом тянется за пределы себя и над собой в поисках желанного смысла. В этом случае религия становится средством победы над эгоизмом, над солипсизмом, средством продления, расширения, углубления, обесконечивания человеческой личности. Через религию человек борется за расширение круга реальности, за смысл безусловный, за цель неприходящую, за оптимизм неугасимый, за бессмертность блаженную. В этом смысл и оправдание всех религий, возникших на нашей многострадальной планете. Европейский человек на раскаленном перепутье. Европейский гуманизм словно стеной обнес человеком нашу планету, облег ее в человека и мобилизовал все, даже временно и постоянно неспособное для борьбы против всего сверхчеловеческого. Всякий проход замурован человеком, чтобы ничто сверхчеловеческое не прорвалось в сферу человеческой жизни. Облеченная в человека, наша планета раскачивается, словно пьяная на своем пути. Но все же нападение потустороннего страшно. Своими пугающими загадками потустороннее, как огненными стрелами, изрешетило и тело, и дух человека, которым обнесена наша чудная планета. Загадками человек изрешечен, и тело его стало решетом и его дух. А решето может ли остановить ураган потусторонних тайн, который денно и ночно рьяно дует на нашу звезду из мрачных глубин бесконечности? Гуманизм основал себя на человеке, как на новом и спасительном Евангелии, и не предполагая, что любое Евангелие завершается апокалипсисом. Основывая себя на человеке, гуманизм основал себя на самой что ни на есть вулканической почве. Вулканы же начали извергаться. Вот уже и начало апокалипсиса европейского человека. Гуманизм только расцарапал кожу человеческого существа и из каждой поры заревело по чудовищу. Все вулканические жерла дышат, хрипя и тряся землю. Возле них обитают футуристы, декаденты, анархисты, нигилисты, сатанисты и жадно пишут, по складам слагая летопись апокалиптической эпохи человека. И не стыдятся никаких гадостей, ибо символ апокалиптической эпохи — обнажение всех гадостей, всех мерзостей, всех ужасов. Право на эту смелость дает им их отец, гуманизм, так как они — суть порождения его. И не желая того, гуманизм устроил страшную выставку человека, вынеся на показ все человеческое. Никогда не видел свет выставки страшнее этой. Человек ужаснулся, ибо человек — это нечто, чего нужно больше всего бояться. Вы не верите? Распечатайте глубочайшие тайники его существа и услышите, как оттуда воют апокалиптические чудовища. Апокалипсис нашего времени стирает нас в порошок своими откровениями. В человеке свели знакомства и сдружились ужасы, никогда друг друга не знавшие. Видимо, наша старая планета решила закончить в человеке свое существование, закончить апокалиптически анархично и бурно. Ее атмосфера стала слишком взрывоопасной, все космические противоречия встречаются на ней, чтобы при встрече разорваться. К несчастью, она поставлена на распроклятейший перекресток Вселенной. На ней скрещиваются все пути, дороги света и тьмы, дороги боли и радости, дороги страданий и блаженства, дороги жизни и смерти. Всякое небесное тело одним своим путем проходит через нее. Потому Земля и стала прибежищем всех болей и перекрестком всех путей. Жизнь на земле столь болезненна, что человек должен в удивлении вопрошать, по каждому лучу, который проникает на землю, не скользит ли боль? Не потому ли земля — огромный океан болей? Не стекает ли по капле гноя по каждому лучу? Не потому ли наша опечаленная планета — нарыв Вселенной, в котором собирается вся космическая нечистота, все космическое зло, все космические мерзости? Ужас человеческой жизни многосторонен и жесток. Видимо, Земля обречена быть перепутьем привидений, которые на короткое время облекаются в тело, испытывают себя, примеряют материю, чтобы, наконец, с воплем и проклятиями скинуть с себя телесную скорлупу. Бессмысленность земного комизма наводит человека на мысль, что некое высшее существо нарочно выдумало игру в материю, облачило в нее эти привидения и испытывает, смогут ли они вжиться в нее и ужиться в ней. Когда же в человеке пробуждается материя и приходит в сознание и самосознание, человек ощущает себя местом скрещения бесчисленных необычных путей, начало и конца которым он не знает. Материя близка человеку, единотелесна с ним, но все же не может вместиться в рамки человеческой мысли. В ней нет ничего простого, ничего обычного, ничего неудивительного. Она запечатлевает в человеке себя и все свои перепутья. По ним мчатся призраки, которые с наибольшей радостью останавливаются на человеке и облекаются в человека. Человек как будто послан на мученичество, мир — арена, а его разрывают призраки. Все создания между собою соревнуются в фантастичности. Тяжело, а время от времени и невозможно провести границу между фантастичным и реальным. Фантастичность — душа реальности, всех реальностей, которые может сознавать человеческое существо. Поэтому реальности, какие бы они ни были, составляют проблемы, неразрешимые для человеческого ума, проблемы, превышающие человека. Как же их решить человеку, если не чем-то большим, чем человек, и лучшим, чем человек, более умным и более сильным? Для измученного человека необычность этих реальностей разрастается в божество. Трагизм, проклятый трагизм наших фантастичных реальностей, заставляет человека создавать себе богов, искать богов там, где они и не скрывались. Все, что необычнее человека и выше и сложнее по своей природе, навязывает себя человеку в божества. И естественно, что человек имеет много богов. Неудивительно, что он многобожник. Многобожество — следствие многоудивительности мира. Весь мир — это мука для духа и всякая вещь. Ни одну муку человек не может полностью объяснить собою, но прибегает к богам. Многие муки ведут ко многим богам. Поэтому человек на своем мучительном историческом пути и сотворил много богов. Тяжело разобраться в них. Все предлагают себя, и муки заставляют человека их принимать. Чем сильнее мука, тем более сильного бога она требует. Мелкие муки находят мелких богов. Но существует одна мука сильнее самых сильных, мука, в которой собраны все остальные муки. Бог, который наполнит ее смыслом и претворит в радость, тот воистину бог, и нет другого. Эта величайшая мука — смерть, а с ней и страдание, добро и зло, истина и ложь. Все вкупе они составляют мученические проблемы, ибо всякий человек, которого мучают эти проклятые проблемы, — мученик. Мучимый этими проблемами, человек должен искать человека или Бога, который бы мог их разрешить полностью и окончательно. Кто их разрешит полностью и совершенно, тот и есть истинный Бог, а остальные — ложные. Нет ни одного между фейербаховскими человека-богами, не обанкротившегося перед этими проблемами. Если хочешь испытать человека, то поставь его перед этими проблемами. Если желаешь испытать богов, то сделай то же самое. Возложи на них свою величайшую муку, кто наполнит ее смыслом и правдой, тот заслуживает быть твоим Богом. Если тебя обуяло страдание и преследует тебя, переложи его на своего Бога. Если Он сделает его своим, если он наполнит его смыслом и правдой, то это твой истинный Бог, и нет в нем лжи и бессилия. Также твой Бог истинен, если он жил в твоем теле и дал смысл твоей бренности, если он жил твоею душою и усладил горькую тайну твоей жизни, если был зеницею твоего заплаканного ока и увидел и обрел смысл роковой тайны человеческой жизни, над которой ты плачешь. Мученические проблемы доводят человека до самого страшного перепутья, до перепутья религиозного, на котором испытывается и избирается Бог. Кто не достиг религиозного перепутья, того, значит, не посещали еще мученические проблемы. Стоя у религиозного распутья, человек стоит на горящих углях. Невероятно тяжело выбирать Бога, еще тяжелее выбирать лучшего Бога. Человеку знаком мох Вселенной, в нем он вьет гнездо до тех пор, пока он не познает лучшего и единственного истинного Бога. Без Бога все его знание расхоже и слабо, мелко и поверхностно. Он ничего не знает, как должно знать, не знает ответа страшной загадки добра и зла, которая безмерно превосходит все, что зовется человеком, поэтому он не может ее приписать божествам. Если бы этот мир был только иллюзией, его еще можно было бы вынести, но он — кошмарная иллюзия, поэтому человеку тяжело выносить его без бунта. Спиритуалисту материя кажется иллюзией, материалисту иллюзией кажется дух. Поэтому скепсис есть неизбежный результат человеческой мысли. Чем завершается моя мысль о мире, если не скепсисом? Если же не завершается так, то значит я не домыслил до конца свою мысль, не довел до конца свое ощущение. Пусть человек пошлет одну свою мысль в мир. Какой она к нему возвратится? Разве она не возвратится из странствий гораздо более сложной, более загадочной, чем она была до своего путешествия? Человек разделил себя, повел себя многими тропами, чтобы освободиться от мук своего бытия. Создавал религии, создавал культуры, чтобы облегчить страшное бремя экзистенции. В поисках ценности человек неминуемо приходил к перекрестку, на котором ломаются кости. Здесь его путь разветвляется, раздваивается в многорукавную дельту. Чем же завершается первый рукав, тысячный? Не океаном ли бесконечности? «Через многие вещи я шел к смыслу жизни», — говорил один отчаявшийся молодой человек. «Через многое и через многих людей. Но, увы, и вещи, и люди доводили меня до проклятого распутья, до горящего углями перекрестка, и оставляли меня на нем одного, удивленного, ошеломленного и осмеянного. Да, осмеянного». И через вещи, и через людей кто-то мерзко смеялся надо мною, некто, кто сильнее и вещей, и людей. И я не мог без проклятия вынести эту тиранию, ибо это была тирания наихудшего рода. Осмеянный, я бежал в одиночестве твоими путями, о философия, и твоими наука, и твоими культура, и все они завершились беспутьем и дебрями. Да, беспутьем и дебрями, отчего одичала душа моя в тесном теле моем. И я посылал ее через многие теории и гипотезы за неприходящей ценностью, она же возвращалась ко мне, вся избитая и израненная. Я посылал ее измученную, и она возвращалась ко мне, еще более нагруженная муками, еще более обремененная ужасами, и в своем одиночестве рожала стоглавую гидру отчаяния. И я был должен думать страшную думу своего новорожденного. Скользкий червь, длинный-предлинный червь есть ось вселенной. И в безумном своем отчаянии я сам свернул и слепил душу свою вокруг своего многострадального тела, и, ах, свернул ее вокруг креста и распятия. Разве тело мое не символизирует крест? Голова моя, ноги мои и разведенные вширь руки мои не есть ли крест и распятие, на котором покоится полночь и около которого водят хоровод привидения? Психофизической структурой своего существа человек поставлен на самое жестокое распутье между духом и материей, добром и злом, видимым и невидимым, чувственным и неощутимым, этим и тем, я и ты. Человек — это путь к новым ужасам и новым страданиям. Через человека шествует некое чудовище, и кто знает куда. Тело человеческое служит ему транспортным средством, последняя остановка которого — смерть. Смерть — это непробиваемая стена. Смерть — это невозможность двигаться вперед. Nicht vorwärts können. Когда человек избирает, а он обязан избрать, нечто за смысл жизни, тогда пусть он это нечто пресечет путем смерти и окажется на горящем углем перепутье, на котором человек не может выдержать без Бога, без хоть какого-нибудь Бога. Говорят, культура — смысл жизни. Прерви ее смертью, что останется от этого смысла? Прервите смертью все, что сотворил человек, и что сотворил гуманизм. Может ли что-либо из всего этого быть смыслом жизни? Человек — мера всех вещей, видимых и невидимых, — это основной принцип и критерий гуманизма. Но поскольку человек не владеет ни абсолютным смыслом жизни, ни абсолютной истиной, тогда, значит, все человеческое относительно. Релятивизм — душа гуманизма. Теория относительности Эйнштейна — это окончательное итоговое следствие гуманизма и всех его философских, научных, религиозных, культурных ответвлений. Но не только это. На последнем своем рубеже гуманизм является нигилизмом. Разве может человек не быть нигилистом, если не признает никакой абсолютной ценности? Идеологическим путем до конца мы неминуемо придем к заключению. Релятивизм — отец анархизма. Поскольку все ценности относительны, тогда имеет ли право хоть какая из них выдавать себя за верховную, за наивысшую и наиглавнейшую? Все остальные имеют право на анархичный бунт против нее. Нет сомнений, нигилизм и анархизм — неминуемая заключительная, апокалиптическая форма гуманизма и его релятивизма. Гуманизм во всем следует своей специфичной логике, когда отрекается от Бога, потому что провозгласил человека Богом. Но, доведенная до конца, эта логика отрицает и мир, и человека. А космизм — это самое естественное и самое логичное последствие атеизма. Ибо человек, который сознательно отрекается от Бога, не может не закончить отрицанием мира и человека, если не наполнит их смыслом и правдой. А что для него это невозможно, человек уже неопровержимо доказал и показал самыми различными способами. Человек любит быть Богом, это показывает гуманизм. Но никто из богов не компрометировал себя так страшно, как человека-бог. Он не мог осмыслить ни смерти, ни страдания, ни жизни. Может ли тогда человек быть спокоен и удовлетворен таким Богом? Не ощущает ли человек, как пиявка смерти жадно сосет зеницу души его и всякого иного человека, и еще хвалится человеком? Кто, как стеной, обложил себя человеком, не найдет ни покоя, ни мира мятежному своему уму? Он не вошел в тихое пристанище. Все пути человеческие ведут ко гробу, в нем собираются, в нем остаются, в нем и завершаются. В нем все узлы остаются неразвязанными. Тут только человек, наконец, ощущает немощь своего разума, своей воли и своего сердца, немощь и банкротство, и это банкротство заставляет его идти далее человека, превыше человека, к более высокому и крепкому, чем человек, существу, к всебытию, всесмыслу и всеосмыслителю. Тогда он болезненно и со всей силой ощущает, что человек — это то, что требует своего довершения, дополнения. Человек начат, но не довершен. Все человеческое стремление к прогрессу, к знанию, все его поиски чего-либо превышающего человека показывают, что человек, оставаясь собой и только со своей природой, недостаточен для самого себя и неудовлетворен. Он — стрела, тоскующая по тому берегу, по тому человеку, более полному и совершенному, по Бога-человеку. Как же довершить себя человеку? Не есть ли он скадар на баяне бесконечности? Примечание редактора. Скадар — легендарный город, описанный в сербском фольклоре, в котором воздвигнутая за день ночью таинственным образом разрушалась. То, что он выстроит за день, ночью кто-то разоряет. Нежелание человека совершиться, достроиться, означает отставку прогресса, невозможность выхода из отчаяния, из скепсиса, из солипсического пекла. Это нежелание происходит от пораженного гуманизма. Гуманизм тяжко замучил и отчаянно разочаровал человека. Европейский человек устал от идолопоклонства. Измучив человека до ужаса, гуманизм испустил дух от небывалого безумия, от европейской войны, и оставил европейского человека на кладбище, на европейском кладбище, и он, уставший от бед, нагруженный бременем экзистенции, придавленный европейским кладбищем, рыдает и ждет, что некто упокоит и освободит его от тяжкого бремени. И пока он в сокрушении рыдает и ждет, над европейским кладбищем носится кроткий и благой призыв Бога-человека. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Возьмите иго мое на себе, и научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго бо мое благо, и бремя мое легко есть». Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. Так благой и единый истинный человеколюбец призывает к себе несчастного европейского человека. Услышит ли он его? Услышит ли? Захочет ли услышать? Прогресс в мельнице смерти. Существует некий космический заговор против нашей планеты. Ибо нигде во Вселенной не умирают, только на Земле. Остров смерти, единственный остров смерти, на котором все умирает, — это наша туманная планета. И над ней, и около нее, и под ней кружатся бесконечные миллиарды звезд, на которых нет смерти, на которых не умирают. Нашу же планету со всех сторон окружает бездна смерти. Где тот путь, что начинается на земле и не срывается в бездну смерти? Где то существо, которое может избежать смерти на земле? Все умирают. Все умирает на этом жутком острове смерти. Нет тяжелее судьбы, чем судьба земная. Нет трагедии, более приводящей в отчаяние, чем трагедия человека. Для чего дается жизнь человеку, когда он отовсюду окружен смертью? Ловушки смерти раскинуты повсюду, во мрак облечена стезя человеческая. Как огромный мерзкий паук, смерть сплела густые сети вокруг нашей, покрытой сажей звезды, и в них ловят людей, как беспомощных мух. Со всех сторон людоедские страхи гонят человека, а он и не знает, куда бежать, ибо смерть затворила его отовсюду. Для чего дается человеку сознание, когда оно всюду и во всем натыкается на смерть? Для чего даны человеку ощущения? Для того ли, чтобы почувствовать, что могила ему отец, а черви — братья? Гробу скажу, ты отец мой, червю, ты мать моя и сестра моя. Книга Иова, 17 глава, 14 стих. Сознание — горький и страшный дар человеку, но гораздо более горький и гораздо более страшный дар — ощущение. А чувства? Для чего они даны человеку? Для того разве, чтобы быть ему щупальцами, с помощью которых можно на каждом шагу истории рода людского нащупать смерть? Пошлите мысль свою на этот остров смерти, чтобы она вам нашла смысл человеческого существования, и она к вам возвратится опечаленная и грустная, вся осыпанная ледяным пеплом смерти. Пошлите свое ощущение, и оно к вам вернется израненное и избитое в непроходимых ущельях смерти. Прочувствуйте до конца любое существо в истории, и ваше чувство в качестве предела его, его окончания, несомненно, нащупает смерть. Одна реальность, наиболее реальная из всех реальностей в мире — смерть. Об этом нам неусыпно и немилосердно свидетельствуют и сознание человека, и ощущения человека, и чувства человеческие. В самом деле, последняя и окончательная реальность человеческой жизни на Земле есть смерть. Скажите, разве смерть не есть последняя реальность и моя, и ваша? Все мы заражены смертью, все без исключения. Бациллы смерти проникли во все ткани нашей души, нашего существа. Каждый из нас носит в себе тысячи смертей. Нашу планету постоянно опустошает хроническая эпидемия смерти. Нет такой медицины, которая могла бы нас спасти от этой эпидемии. Нет такого карантина, где бы люди могли полностью очиститься от микробов смерти. Что есть жизнь человеческая на Земле, если не постоянная судорожная попытка защищаться от смерти, борьба со смертью и в конце концов поражение от смерти? Ведь в медицине, в науке, в философии мы побеждаем не саму смерть, но лишь ее предтечь, болезни и недуги. Причем побеждаем их частично и временно. Что такое триумфы науки, философии, техники перед страшащим фактом смертности всего людского? Ничто иное, как бормотание смущенных и испуганных детей. Если в мире есть трагика, то ее центр — человек. Трагично быть человеком несравненно трагичнее, чем быть комаром или слизняком, птицей или змеей, ягненком или тигром. Сколько бы человек ни делал усилий, чтобы преодолеть трагизм человеческой жизни, он не может не ощущать и не сознавать, что является постоянным пленником в этой неотворяемой темнице смерти, в темнице, которая не имеет ни окон, ни дверей. Рождаясь на свет, человек с первого момента — кандидат на смерть, и не только это. Как только он родился, он уже осужден на смерть. Утроба, которая нас рождает, — не что иное, как родная сестра могилы. Выходя из материнской утробы, человек уже вступает на путь, ведущий ко гробу. Лютейшего и величайшего своего врага человек приносит в мир с собою, и это смерть. Ибо, рождаясь на свет, человек рождается смертным. Смерть — это первый подарок, который мать дарит своему новорожденному. Во всяком человеческом теле таится и скрывается страшнейшая и самая неизлечимая болезнь — смерть. И в самом здоровом теле то, что прочнее самого здоровья — это смерть. Кто есть тот человек, который бы лег спать живым и однажды, на следующей, на второй или на тысячной заре не проснулся в смерть? И каким бы путем ни пошел человек по этому острову смерти, он должен, наконец, высадиться в могилу. Всякий человек — кусок, который в конце концов проглотит ненасытная смерть, всеядица смерть. Что остается нам, жалкие пленники смерти? Одно — бунт горькой усмешки и судорога немощного сердца. На долгом и страшном историческом пути в человеке скопилось и нагромоздилось столько смертей, что смерть стала единственной категорией, в которой проходит и происходит вся человеческая жизнь, в которой эта жизнь начинается, пребывает и, возможно, заканчивается. В ходе истории в человеке сформировалось единственное убеждение: если в этом мире и есть что-либо необходимое, то это смерть. Это убеждение стало догмой всякой исторической эпохи. Страшная и неумолимая реальность смерти заставила человечество сформулировать это убеждение в догму: смерть — это необходимость. Эту неприятную догму отец передавал в наследство сыну, человек человеку, поколение поколению. Если человек без предрассудков заглянет в историю этого удивительного мира, то должен будет признать, что этот мир — огромная водяная мельница смерти, которая беспрестанно перемалывает необозримые потоки людей от первого человека до последнего. И меня перемалывает, и тебя, друг, и всех нас перемалывает, пока не перемелет однажды днем или ночью. Скажите, может ли человек быть спокойным и все это принять без бунта, будучи зажатым на этой водяной мельнице смерти между двумя жерновами, которые его мелют до тех пор, пока совсем не раскрошат? Может ли быть спокойная муха в сетях паучьих, червь в соловьином клюве, а соловей в ястребином? Ужас вселяет в человека ощущение, что эта жизнь — какое-то страшное привидение и мрачное заточение, словно некто нас послал на заточение к этому отвратительному привидению, послал нас, которые и сами сделаны из той же материи, что и привидение. Человеку достаточно и одного взгляда, чтобы увидеть, что наша планета — ристалище, вымощенное человеческими черепами. И еще ристалище, со всех сторон обнесенное смертью. А Вселенная, не есть ли это огромная, со всех сторон герметично закрытая гробница, в которой люди, как отчаявшиеся кроты, непрестанно копошатся и никак не выберутся из нее? Вся история рода человеческого — это не что иное, как завуалированное подтверждение смерти. Все ее бури и грозы, затишье и подвиги, все ее творцы и борцы свидетельствуют только об одном — смерть — это необходимость. Всякий человек смертен, неминуемо и неизбежно смертен. Это финал всякого человеческого существа, это завещание, которое непременно оставляет после себя всякий житель нашей планеты. Это завещание каждому из нас оставили наши предки. В нем только три слова: смерть — это необходимость. Скажите, может ли человек с таким завещанием быть спокоен и счастлив в этой мельнице смерти? Возможен ли прогресс, логичен ли, оправдан ли, потребен ли прогресс миру, в котором смерть — самая неизбежная необходимость? Этот вопрос означает, имеет ли смысл такой мир, такая жизнь, такой человек. Вопрос прогресса есть вопрос смысла жизни. Если на водяной мельнице смерти возможен смысл жизни, возможен и прогресс. Ответ же на этот вопрос возможен только лишь через ответ на вопрос о смерти. Решением проблемы смерти на самом деле решается центральная проблема человеческого бытия, опосредованно или непосредственно все проблемы в конце концов сводятся к проблеме смерти. Исследуйте до конца любую из проблем, и она неминуемо приведет к проблеме смерти. Следовательно, от решения проблемы смерти зависит правильное решение всех остальных проблем. Роковая догма «смерть есть необходимость» силой своей вездесущей реальности стала лозунгом человечества. Все существа обнесены смертью, как стеной. Так скажите мне, возможен ли прогресс в таком мире, прогресс, который бы не завершился смертью? Прогресс, в котором человек не был бы смолот смертью? Это краеугольный вопрос для всех богов и для всех людей. Кто разрешит этот вопрос, тот истинный бог, и нет иных богов, и они нам не нужны. Но решить этот вопрос может лишь тот, кто сделает прогресс в этом мире возможным. Сделать же возможным прогресс — значит победить смерть. Может ли это сделать наука, или философия, или культура, или некая религия? Чтобы беспристрастно прийти к объективному ответу на этот вопрос, необходимо проблему смерти поставить лицом к лицу с наукой, с философией, с культурой, с религией. Отвечая на этот вопрос, они тем самым дадут ответ о своей действительной ценности, так как ответят на вопрос, возможен ли и необходим ли прогресс в этой грохочущей мельнице смерти, что зовется Землею. Столкните проблему смерти с современной позитивистской наукой. Чтобы решить проблемы жизни и смерти, наука мобилизовала все свои силы. Но результатом всех ее усилий оказалось всего лишь одно заключение. Миром управляют естественные законы, они необходимы и неизменчивы, смерть — это закон, и этот закон необходим и неизменчив, в таком мире и для такого человека смерть — это необходимость. Свой ответ на страшную проблему смерти наука связала с таинственным словом «необходимость», но этим она не решает проблему, а лишь констатирует и подтверждает ее. В самом деле, ответ науки осуждает человека и человечество на вечный ужас, на страдания и муку, Подобным ответом наука признает тот факт, что смерть – необходимость. Но ведь именно этот факт и есть величайшее проклятие для рода человеческого. Непреодолимый инстинкт сознания заставляет меня из этого догмата современной науки сделать вывод. Если смерть – необходимость, то жизнь человеческая не имеет никакого смысла, и настоящий прогресс невозможен. Необходимость остается необходимостью, человечество осуждено на перманентный статус кво-анте, то есть навечно осуждено на смерть, потому что смерть – необходимость для всех людей. Примечание редактора. Статус кво-анте – прежнее состояние. Подобным же образом и Вселенная, заявил недавно знаменитый астроном Джеймс Джинс, профессор Кембриджского университета, не представляет собой постоянного неизменного сооружения. Она живет своей жизнью и идет по дороге от рождения к смерти так же, как и все мы, так как наука не знает другого изменения, кроме перехода к старости, и никакого другого прогресса, кроме движения к могиле. Насколько хватает нашего знания, мы принуждены думать, что вся Вселенная является примером этого в огромном масштабе. Раз смерть есть естественный конец человека, да и самой Вселенной, тогда настоящий прогресс в принципе невозможен, не только невозможен, но и не нужен. На что мне прогресс, если он состоит в том, чтобы торжественно довести меня от колыбели до гроба? Это все равно, как если бы тебя осудили на смерть, а палач помазал бы меч медом, чтобы было слаще, когда тебе им отрубят голову. На что мне прогресс, на что мне все бесконечные муки и страдания, которые я переношу на проклятом пути от колыбели до гроба? Для чего мне весь мой труд и радость, и обязанности, и любовь, и доброта, и культура, и цивилизация, если я умираю весь без остатка? Все то, что зовется прогрессом, и работа, и обязанности, и любовь, и доброта, и культура, и цивилизация, все эти лжеценности, вампиры, которые сосут мою кровь, сосут, сосут, будь они прокляты. Надо быть честным, если смерть – необходимость, тогда это жизнь, глумливая насмешка, отвратительнейший дар, и, что самое главное, ужас, невыносимый ужас. Необходимость смерти для науки неотвратима и непреодолима. Это означает, что наука не в состоянии ни найти, ни дать смысла жизни. Перед проблемой смерти издыхает и сама наука как таковая. Многие говорят, наука – сила, наука – мощь. Но скажите сами, разве сила, которая бессильна перед смертью, на самом деле сила? Разве мощь, которая немощна перед смертью, действительно мощь? Нет победы, кроме той, что побеждает смерть. И нет прогресса без этой победы. И нет силы без этой силы, и нет мощи без этой мощи. Говорят, наука человеколюбива. Но что это за человеколюбие, раз она оставляет меня в смерти? Раз она бессильна защитить человека от смерти? Человеколюбие — это победа над смертью, и нет другого. Столкните проблему смерти лицом к лицу со всеми старыми и новыми философиями. В двух словах, вся логика всех философий сводится к единому принципу. Категории человеческого мышления доказывают, что смерть победить невозможно. Смерть – это логическое следствие бренности человеческого существа. Поэтому смерть – это неизбежная необходимость. Такой ответ заставляет меня спросить, как философии могут дать смысл жизни, когда так решают роковую проблему смерти? По сути, философия – это не что иное, как арифметика пессимизма. Когда человек смотрит на мир с края могилы, тогда никакая философия не сделает для него сладкой, горькую тайну смерти. Представьте, у меня умер брат, сестра, мать. Во всяком атоме моего существа вскипает невыразимое горе. На что мне опереться? Кто меня утешит? Философия нема, наука глуха и нема, чтобы меня утешить. Только перед страшной реальностью смерти я ощущаю и осознаю, что философия и наука на самом деле не благая весть, а горькая. Разве может быть благой вестью то, что не в состоянии превратить в сладость самую жгучую муку и самую страшную скорбь духа человеческого, полынно-горькую тайну смерти? Поставьте проблему смерти перед европейской гуманистической культурой. Многих наивных окрылила надежда европейской культуры, но эти крылья слабы, чтобы приподнять тяжелое человеческое существо над смертью. Смерть их немилосердно подрубает на корню. Человек европейской культуры чувствует себя до отчаяния бессильным перед устрашающим фактом смерти. Культура не делает человека победителем смерти, ибо и сама дело рук смертных людей. На всем, что ей принадлежит, лежит печать смертного человека. Я стою у гробовой доски и взвешиваю культуру на весах смерти. И смотри, она легче, чем ничто. Перед смертью она сворачивается в скорченный нуль. Все ее достижения смерть потихоньку разгрызает и разрушает, до тех пор, пока их все не разрушит и не унесет в свою мрачную бездну. Разве культура, которая не в состоянии победить смерть, действительно заключает в себе силу, которую ей многие приписывают? Разве культура, которая не может осмыслить смерть, может быть смыслом жизни? Какая польза человеку от того, что он культурен, культурен в мельнице смерти, которая не сегодня-завтра смелит и его, и его культуру? Поставьте проблему смерти перед любой нехристианской религией. Все они мучаются ею. Решая ее, они или обходят ее стороной, или отрицают, или перескакивают через нее. Точнее всех из них – брахманизм и буддизм. Для брахманизма смерть, как и весь видимый мир, майя – обманчивая реальность, небытие, неэкзистенция. Проблема смерти подпадает под некую категорию самозваных реальностей, которые надо превозмочь силой своей воли. Весь видимый мир – выставка привидений, которые превращаются в нереальные фантомы. Решая таким образом проблемы смерти, брахманизм их не решает, а отрицает. А буддизм? Буддизм – совершеннолетие отчаяния. Это не только философия, но и религия пессимизма. Тайна небытия приятнее, чем горькая-пригорькая тайна бытия. Смерть — это освобождение от оков этого страшного чудовища, что зовется миром. За смертью следует блаженство в нирване. Так буддизм не решает, а перескакивает проблему смерти. Не побеждает смерть, а бессильно проклинает. Сходным образом и другие религии представляют собой не что иное, как банкротство перед проблемой смерти. Ценность, действительную ценность всякой науки, всякой философии, всякой религии, всякой культуры можно найти, прочитав их в контексте смерти. И через науку, и через философию, и через многочисленные религии человек пытается победить смерть и никак не преуспевает в этом, никак не найдет рычага, которым бы смог поднять свое тело в бессмертную реальность. Поэтому все они становятся банкротами перед проблемой тела. Проблема смертности человеческого тела – это и есть испытание и проверка всех религий, всех философий и всех наук. Та из них, которая признает себя банкротом перед проблемой плоти, неминуемо обанкротится и перед проблемой духа. Кто победит смерть тела и кто обеспечит бессмертие телу, тот и есть многожеланный Бог и Спаситель, смысл жизни и мира, радость и утешение человека и человечества. Но до той поры пессимизм и отчаяние — удел людей на земле. Человек один, а возле него коварно молчит безбрежный океан смерти. Утопленный смертью, человек кричит вздохами своего сердца, и никто ему не отвечает ни из людей, ни из богов. А если что и промямлила наука или философия или культура, все это наркотики, которые никак не могут усыпить душу и тело человека, пробужденные ужасом смерти. Посмотрите, человеку и человечеству некуда деться из этой проклятой мельницы смерти. Наша мрачная планета имеет слишком много центростремительных сил, тянущих к тому, что смертно. Все электричество боли, ужаса, трагедии собирается в единый гром, гром смерти, для которого нет громоотвода. Смерть — верховное зло, которое синтезирует все зло, высший ужас, который вобрал в себя все ужасы, высшая трагедия, в которой собраны все трагедии. Перед этим верховным злом, перед этим верховным ужасом, перед этой верховной трагедией В бессилии и отчаянии замирает весь человеческий дух, все человечество. Прогресс, о, всякий человеческий прогресс, есть ли что другое, как не прогресс к смерти, прогресс к гробу. Все прогрессы в мельнице смерти завершаются смертью. Вся шумная и бурная история человечества доказывает и утверждает одно – человеку невозможно победить смерть. Если же это последний окончательный вывод, для чего тогда жить? Ради чего создавать историю, участвовать в ней, продираться сквозь нее? История рода человеческого – не что иное, как немилосердная, тираническая диктатура смерти. Не есть ли это насмешка над всяким прогрессом? Не будем обманывать себя. Смерть — это триумф тирании и трагизма, и, увы, пир иронии и комизма. Бедное и комичное существо — человек, ибо ему суждено жить в мельнице смерти, наблюдая, как она немилосердно размалывает человека за человеком, поколение за поколением, и ощущая, как она и его постепенно мелит, пока не размелит совсем. Несчастному и осмеянному существу, что зовется человеком, невозможно победить смерть никогда. Но то, что невозможно человеку, оказалось возможным Бога-человеку. Да, Бога-человек победил смерть. Чем? Воскресением своим. И этой победой решил проклятую проблему смерти, решил ее не теоретически, не абстрактно, не априорно, а самим событием, фактом, историческим фактом воскресения своего из мертвых. Да, историческим фактом, ибо нет события не только в Евангелии, но и в истории рода человеческого, которое было бы засвидетельствовано так сильно, так неопровержимо, как воскресение Христово. Нет сомнений, христианство во всей своей исторической действительности, силе и всемогуществе основано на факте воскресения Христова, а это значит на вечно живой личности Бога-человека Христа. Вся многовековая и непрестанно чудотворная история христианства свидетельствует об этом. Ведь если есть событие, к которому можно свести все события из жизни Господа Христа и апостолов, и вообще всего христианства, то это событие воскресения Христова. Точно так же, если есть истина, к которой можно свести все евангельские истины, то это истина воскресения Христова. И еще, если есть реальность, к которой можно свести все новозаветные реальности, то это реальность воскресения Христова. И, наконец, если есть евангельское чудо, к которому можно свести все новозаветные чудеса, то это чудо воскресения Христова. Только в свете воскресения Христова становится абсолютно ясным и образ Христов и Его дело. Только в воскресении Христовом получает свое полное объяснение все чудеса Христовы, все Его истины, все Его слова, все события евангельские. Ибо Бога-человеческие истины истинны истинностью Его воскресения, и чудеса Его действительны реальностью Его воскресения. Кроме того, без Бога-человеческого воскресения невозможно было бы объяснить ни апостольство апостолов, ни мученичество мучеников, ни исповедничество исповедников, ни святительство святителей, ни подвижничество подвижников, ни чудотворство чудотворцев, ни веру верующих, ни любовь любящих, ни надежду надеющихся, ни пост постников, ни молитву молитвенников, ни кротость кротких, ни милость милостивых, никакой христианский подвиг вообще. Если бы Господь Иисус Христос не воскрес и не исполнил бы учеников своих всеживою силою и чудотворной мудростью, кто бы их, робких и боязливых, собрал и дал им смелость, силу и мудрость, так неустрашимо, сильно и мудро проповедовать и исповедовать воскресшего Господа, и с этим радостно идти на смерть за Него? Если бы воскресший Спаситель не исполнил их божественной силой и мудростью, как бы они воспламенили мир неугасимым пожаром новозаветной веры? Они, люди простые, не книжные, не ученые, бедные. Если бы вера христианская не была верой воскресшего и потому вечно живого и животворного Господа Христа, кто бы воодушевил мучеников на подвиг мученичества, исповедников на подвиг исповедничества, святителей на подвиг святительства, подвижников на подвиг подвижничества, бессребреников на подвиг бессребренничества и постников на подвиг постничества, да и всякого христианина на хоть какой-нибудь евангельский подвиг. Одним словом, если бы не было воскресения Христова, не было бы и христианства. Христос был бы первым и последним христианином, испустившим дух и умершим на кресте, а с ним испустило бы дух и умерло бы и дело его, и его учение. Поэтому воскресение Христово – альфа и омега христианства во всей его богочеловеческой высоте, глубине и ширине. Если бы Христос действительно не воскрес, кто, находящийся в здравом уме, мог бы поверить в Него как в Бога и Господа? И разве бы апостолы посмели проповедовать Его как Бога, если бы Он не воскрес действительно? «Какая ревность, — спрашивает святитель Иоанн Златоуст, — побуждала апостолов проповедовать мертвеца? Какой награды они ожидали от мертвеца, какой почести?» Ведь они от него и от живого разбежались, когда он был схвачен, а после смерти разве бы они могли быть столь смелыми ради него, если бы он не воскрес? Как это понимать? То, что они не желали и не могли выдумать воскресение, которого не было, видно из следующего. Много раз Спаситель говорил им о воскресении, даже и непрестанно повторял, как сказали сами враги, что он восстанет через 3 дня». Евангелие от Матфея, 27 глава, 63 стих. Поэтому, если бы он не воскрес, они, как обманутые и гонимые всем народом, изгоняемые из домов и городов, очевидно, должны были бы отречься от него, и они, как обманутые им и из-за него подвергшиеся страшным несчастьям, не пожелали бы распространять о нем такую молву. А что они не могли выдумать воскресение, если бы его действительно не было? Об этом нет нужды и говорить. Действительно, на что бы они могли при этом надеяться? На силу своего слова? Но они были людьми совершенно неучеными. На богатство ли? Но они не имели ни жезла, ни обуви. На знатность своего происхождения? Но они были бедняками, рожденными от бедняков. На известность своей родины? Но они происходили из заурядных сел. На свою ли многочисленность? Но их было всего 11, и то рассеянных. На обещания учителя? Но на какие? Если он не воскрес, тогда и остальные обещания его не были бы для них достойными веры. И как бы они могли укротить народное неистовство, если старейший из них не выдержал вопроса женщины-служанки, а все остальные, увидев его связанным, разбежались, как бы тогда они решили отправиться во все концы земли, чтобы насадить там вымышленную проповедь о воскресении. Если один из них не устоял перед угрозой женщины, а другие и перед самим видом уз, как они тогда могли бы устоять перед царями, властителями и народами, среди мечей, огня, печей, бесчисленных видов всякой смерти, если бы не были укреплены силой и помощью воскресшего? Были сотворены многочисленные великие чудеса, и иудеи не устыдились ни одного из них, но распяли того, кто их сотворил. А простым словам учеников о воскресении, разве могли бы они поверить? Нет, нет, все это сделала сила воскресшего. Святитель Иоанн Златоуст, толкование на святого Матфея Евангелиста. Воскресение Христово — это переворот, первый радикальный переворот и революция в истории человечества. Оно разделило историю на две части. В первой правил девиз «смерть – необходимость», в другой – воскресение – необходимость, бессмертие – необходимость. Воскресение Христово – водораздел человеческой истории. До него истинный прогресс был невозможен, с него он становится возможным. Из факта воскресения Христова родилась философия воскресения, которая неопровержимо показывает и доказывает, что необходимость — это не смерть, а бессмертие, не победа смерти, а победа над смертью. В этом и только в этом факте, и в жизни, выстроенной на этом факте воскресения Христова, возможен настоящий истинный прогресс. Практическое убеждение и философская догма, что смерть есть необходимость, это вершина и совершеннолетие пессимизма. Эта догма имеет свои принципиальные постулаты. Грех есть необходимость, зло есть необходимость. Но и философия воскресения имеет свои постулаты, вот они. Безгрешность есть необходимость, добро есть необходимость. Поскольку воскресение Бога-человека Христа – факт, событие, переживание, тогда нет ни одной богочеловеческой добродетели и свойства, которые бы не могли в жизни человеческой стать фактом, событием, переживанием. Факт воскресения Христова не ограничен ни временем, ни пространством, он со всех сторон бесконечен и беспределен, как и сама личность Бога-человека Христа. Воскресение Христово, будучи абсолютно личным актом Бога-человека, все же имеет всечеловеческое и всекосмическое значение и силу, ибо Бога-человек, как второй Адам, родоначальник нового человечества, и все, что касается его человеческой природы, в то же время касается и всего рода человеческого, чьим представителем он является. Поэтому воскресение Христово – факт и событие всечеловеческого и вселенского значения и размаха. Этот факт, это событие, разрослось в многомиллионную жизнь всех христиан. Ведь все христиане, тем и христиане, что, веруя в воскресшего Господа Христа, стали Его сотелесниками, то есть членами Его богочеловеческого тела, Церкви. Церковь и есть не что иное, как непрестанное и бесконечное продолжение единого события, единого факта воскресения Христова. Это новый организм, новая реальность, бескрайняя, бесконечная, бессмертная. Здесь нет временных и пространственных границ. Факт воскресения Христова – это основа Церкви, основа христианства и всякого христианина. Если человек не созидается на нем, то созидается на зыбучем песке, ведь всякое основание без него есть не что иное, как зыбучий песок. Своим воскресением Господь Христос разрушил порочный круг смерти, Он совершил переход из смерти в бессмертие, из времени в вечность. В Его личности совершил этот переход и человек, но уже не как человек, а как Бога-человек. Поэтому воскресение Христово – центральный факт, из Него изводится и к Нему сводится вся христианская прагматика. От человека же требуется только одно – усвоить этот факт, пережить его, воскресить себя из гроба всего того, что смертно, соединяя верою свою душу с воскресшим Бога-человеком. Своим воскресением Господь Иисус осмыслил тело, осмыслил материю, осмыслил дух. Ведь Его воскресением впервые окончательно и славно решена страшная проблема смерти, проблема тела и смерти. Решена же она следующим образом. Тело человеческое создано для бессмертия и богочеловеческой вечности. А с телом и вся материя, ибо все тварное представлено в человеческом теле. Воскресением своим Бога-человек дал телу человеческому вечный смысл и неприходящую ценность. До воскресения Спасителя материя была обесценена и недооценена, так как была смертна. Воскресением своим Господь Иисус впервые настоящую ценою, вечную ценою оценил тело и показал, что и оно для Бога, что и оно достойно вечного сидения одесную Бога Отца. До воскресения Христова в человеке присутствовало, если не реальное бессмертие, то, несомненно, символ бессмертия, выражавшийся в стремлении к бессмертию. Ощущение бессмертия увяло в человеке, было парализовано. Воскресением своим Господь омолодил его и освежил, и таким образом сделал человека способным стяжать и обеспечить себе бессмертие и вечную жизнь. Христова победа над смертью через воскресение сделала возможным бесконечный прогресс человека и человечества к божественному совершенству. В самом деле, истинный прогресс и состоит в победе над смертью, в обессмерчивании и души, и тела, в спасении от смерти, то есть в спасении от греха и зла, которые суть единые творцы смерти. «Дайте мне безгрешного человека», и этим вы мне даете Творца и Вождя прогресса. Если же смерть — окончание человека и человечества, тогда вся тяга человека к прогрессу, самое проклятое и самое оскорбительное свойство, которое некто вложил в человека, для того, чтобы еще более жестоко над ним посмеяться. В таком случае лучший и самый последовательный шаг — замереть в полной отчаянии инерции и совершить самоубийство, ибо иначе жизнь стала бы несносной тиранией и неудержимой насмешкой. Многие не признают воскресения и говорят о прогрессе, но все таковые прогрессы, научные ли, философские, художественные или культурные, не что иное, как концентрические круги, вписанные в круг смерти. Прогресс, который предает и покидает человека в смерти, это не прогресс, а фальсификация прогресса. Если прогресс не в состоянии осмыслить смерть и жизнь, чтобы обессмертить человека и человечество, тогда это не прогресс, а замаскированный регресс. Таковы все лжепрогрессы, кроме прогресса, основанного на воскресшем Господе Иисусе. Если смерть не побеждена и бессмертие не обеспечено воскресением, тогда нет прогресса в этой страшной мельнице смерти. Тогда все люди без исключения рабы смерти, лакеи смерти, помол смерти. Если же так, чего ради тогда жить в мельнице смерти, о мельнике прогресса? Разве для того, чтобы мельница смерти в конце концов перемолола и меня самого целиком и без остатка? Да, все прогрессы, не основанные на бессмертии человека, представляют собой волшебные сказки и басни, которые снятся несчастному человеку в объятиях отвратительного змея смерти. Слово «прогресс» в буквальном смысле означает всякое движение вперед. Через всевозможную свою деятельность – религиозную, философскую, научную, техническую, экономическую – род людской, очевидно, движется вперед, идет вперед. К чему? Сомнений нет. К смерти, как к последней реальности. Рожденные в мельнице смерти, возросшие здесь люди – все люди со своими прогрессами в конце концов размалываются смертью. Загляните в тайну человеческого прогресса, и если ваш разум не усыплен морфием наивного гуманизма и сердце не опьянено опиумом культурного идолопоклонства, поклонения вещам, то вы будете должны прийти к выводу, что человечество через все свои прогрессы спешит, прогрессирует лишь к одному, к смерти. За всеми нашими прогрессами стоит смерть. Это вернейшее достижение человеческого прогресса. А когда прогресс завершается смертью, не смешно ли называть его прогрессом? Неразумнее ли его называть регрессом, роковым регрессом? Ведь он все уводит в небытие, в несуществование, в ничто. Если же мы не желаем намеренно обманывать ту каплю сознания, которую мы, как человеческие существа, носим в душе, ту каплю чувства, которую мы носим в сердце, тогда мы должны осознать и ощутить, что нет истинного прогресса без победы над смертью, без обеспечения бессмертия и вечной жизни для человеческой личности. Другими словами, для человека и человечества нет прогресса без Бога человека Христа, единственного победителя смерти. Ведь прогресс — это только то, что преодолевает смерть и обеспечивает бессмертие человеческой личности. Все же, что не преодолевает смерть и не обеспечивает бессмертие человеческому существу, ничто иное, как регресс, фатальный регресс, осуждающий человека на смерть, после которой нет воскресения. Раз Бога-человек Христос — единственный победитель смерти, то Он и единственный основатель и творец единственно истинного прогресса, прогресса Бога-человеческого. А человек и все человеческое, чересчур человеческое, на самом деле регресс. Дилемма предельно ясна. Человек или Бога-человек, смерть или бессмертие? Друг, если бы ты хоть однажды строго спросил себя, в чем смысл твоей жизни, которая неуклонно и безостановочно мчится ко гробу, прогрессирует к смерти, то ты только в воскресшем Господе Иисусе смог бы найти правильный ответ на свой вопрос. Если же ты свою личную проблему расширил до масштаба всего человечества и в бессонные ночи и в бурные дни строго спрашивал себя, каков смысл существования рода людского и что есть в действительности прогресс человеческий, то ты из всех фактов мог бы сделать вывод, что прогресс — это все, что ведет ко Христу и воскресению, ибо такой прогресс обеспечивает бессмертие и человеку, и человечеству. Регресс же — это все, что отвращает от Христа и воскресения, ибо подталкивает и человека, и человечество к смерти, в небытие. Стремление ко Христу есть жизненная и животворная сила прогресса, так как только в нем преодолевается смерть и смертность, то есть грех и зло, и обеспечивается бессмертие и вечная жизнь. Единственный правый смысл человеческого существования в этой мельнице смерти есть личное бессмертие каждого человеческого существа. Без этого на что мне прогресс и усовершенствование? Зачем мне добро и зло, истина и любовь? Зачем мне небо и земля? Зачем мне Бог и мир? Ощутить себя бессмертным еще при жизни в этом теле – это и есть блаженство, которое ничем иным не может быть обретено и обеспечено, кроме как Господом Иисусом. Развитие ощущения бессмертия и его претворение в осознание бессмертия есть дело Христова человека в этой жизни. На мой взгляд, Евангелие Спасителя и есть не что иное, как практическое руководство к тому, как человек может переродить себя, смертного в бессмертного. Если человек уверует в Господа Христа решительно и всем сердцем, то он словно перекинет мост с этого острова смерти на другой небесный берег, туда, где начинается бессмертие, с тем, чтобы утонуть в той благой вечности. Притворяя в жизнь евангельские добродетели, человек преодолевает все, что в нем смертно, и чем больше он живет по-евангельски, тем сильнее выжимает из себя смерть и смертность, и возрастает в бессмертие и жизнь вечную. Ощущать Господа Христа в себе есть то же, что и ощущать себя бессмертным. Ведь ощущение бессмертия происходит из ощущения Бога, потому что Бог есть источник бессмертия и вечной жизни. «Что такое бессмертная жизнь?» – спрашивает великий христианский философ, святой Исаак Сирин, и отвечает – «Ощущение Бога. Ощущать Бога значит ощущать себя бессмертным». Бог и бессмертие души – два коррелирующих понятия, так как это два коррелирующих факта. Один невозможен без другого. Ощущать Бога в себе постоянно, во всякой мысли, во всяком ощущении, во всяком поступке – это и есть бессмертие. Приобрести такое ощущение Бога и означает обеспечить себе бессмертие и жизнь вечную. Следовательно, только из веры в Бога, из ощущения Бога, происходит и ощущение личного бессмертия человека. Богочеловеческий прогресс и состоит в том, чтобы в людях развивать и усовершенствовать это ощущение личного бессмертия человека, до максимума развивая в них ощущение Бога. Человек Христовой веры живет ощущением и сознанием того, что всякий человек – это бессмертное и вечное существо, поэтому человек не может быть предметом чьей-либо эксплуатации и тирании. Ощущение бессмертия приходит от ощущения Бога, а ощущение Бога не терпит греха, а изгоняет его из человека, так как грех производит в человеке смерть. От метафизики, безусловно, зависит и этика. Если ощущение Бога живет в человеке, то с ним живет и ощущение бессмертия, которое жестоко борется со всем, что умерщвляет человека, грехом, всяким грехом и всяким злом. Рассмотрите основные принципы европейского гуманистического прогресса, его метафизику. Разве вы не видите, что гуманистическая культура систематически притупляет в человеке ощущение бессмертия, пока не затупит его совсем? И что человек европейской культуры решительно утверждает «Я человек и только человек». А если это его утверждение перевести на более простой язык, то оно будет гласить «Я тело и только тело», «Я земля и только земля». И в первом и во втором случае человек утверждает одно «Я смертен и только смертен». Так гуманистической Европой овладел девиз «Человек – смертное существо» – это формула гуманистического человека и сущность его прогресса. Сначала неосознанно, а потом систематически, сознательно и намеренно европейскому человеку и через науку, и через философию, и через культуру впрыскивали представление, что человек смертен весь без остатка. Это представление постепенно оформилось в убеждение, которое гласит «смерть – необходимость». смерть — необходимость. Возможен ли больше ужас, оскорбление и насмешка? Величайший враг человека необходим человеку? Скажите мне, есть ли здесь логика, хоть какая-нибудь, хотя бы детская или даже логика насекомых? Может быть, европейский человек, раздавленный и размолотый на мельнице смерти, утратил и последнюю каплю разума и начал бредить? Гуманистический человек опустошен, страшно опустошен, ибо в нем стерто сознание и ощущение личного бессмертия. А разве человек без ощущения личного бессмертия полноценный человек? Или лучше, разве такой человек человек вообще? О, сужен европейский человек, невероятно сужен, превращен в карлика, искалечен, уменьшен и сведен к дроби, обрывку человека, ибо из него изгнано всякое ощущение бесконечности и бескрайности. А без бесконечности может ли человек вообще существовать? И если может существовать, то имеет ли смысл его существование? Разве без этого ощущения бесконечности он не является мертвой вещью среди вещей и приходящим животным среди животных? Представьте себе парадокс. Я полагаю, что некоторые животные бесконечнее в своих ощущениях и бессмертнее в своих желаниях, чем человек гуманистического прогресса. Гуманистический человек сморщенный, увядший, поблекший, овеществленный, и он абсолютно прав, метафизически прав, утверждая устами своих философов, что произошел от обезьяны. Приравненному к животным, по происхождению, почему не приравнять себя к ним и в морали, принадлежа к животным и зверям по метафизической сущности своего бытия, он к ним принадлежит и по морали. Разве грех и злодейство все более и более не рассматриваются современным гуманистическим правосудием как неизбежность социальной среды, как необходимость природы? Поскольку же в человеке нет ничего бессмертного и вечного, то вся эта этика в конце концов сводится к инстинктивным стремлениям. И гуманистический человек, следуя своей логике, приравнял себя в этике к своим предкам, обезьянам и зверям, и в его жизни стал править принцип «homo homini lupus» — «человек человеку волк». Иначе и быть не могло, ведь только на ощущении человеческого бессмертия может основываться мораль, высшая и лучшая, чем мораль животных. А если нет бессмертия и вечной жизни, тогда станем есть и пить, ибо завтра умрем. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 32 стих. Релятивизм в метафизике европейского гуманистического прогресса должен был привести к релятивизму в этике, а релятивизм — отец анархизма и нигилизма. Следовательно, вся практическая этика гуманистического человека — не что иное, как анархизм и нигилизм. Потому что анархия и нигилизм — это неизбежная заключительная апокалиптическая фаза европейского гуманистического прогресса. Идейный анархизм и нигилизм, идейное разложение должны были проявиться в практическом анархизме и нигилизме, в практическом разложении европейского гуманистического человечества и его прогресса. Разве мы не являемся свидетелями идейного и практического анархизма и нигилизма, опустошающего европейский континент? Слагаемые европейского прогресса таковы, что как бы мы их ни складывали, в сумме они всегда дают анархизм и нигилизм. Глуп человек, беспримерно глуп, когда может, не обуздав смерти, веровать в прогресс, в смысл жизни и работать ради этого. Зачем мне прогресс, когда за ним меня ожидает смерть? Зачем мне все миры, все созвездия, все культуры, когда за ними меня подстерегает смерть и в конце концов выследит меня? Там, где смерть, действительного прогресса нет. А если он и есть, то это только проклятый прогресс в ужасной мельнице смерти. Поэтому его надо полностью и окончательно уничтожить. Эту муку европейского гуманистического прогресса ощутил и умело отразил в своей трагедии «Rossum's Universal Robots» — «Универсальные роботы Россума» — чехословацкий писатель Карел Чапик. Между его героями Алквистом и Еленой ведется следующий разговор. Алквист: есть у Наны молитвенник? Елена: есть. толстый такой. Алквист, а есть в нем молитвы на разные случаи, от грозы, от болезни? Елена, и от соблазна, от наводнения? Алквист, а от прогресса нет? Елена, кажется, нет. Алквист, жаль. Гуманистическому человеку и его прогрессу противостоит Христов человек со своим богочеловеческим прогрессом. Основной принцип богочеловеческого прогресса заключается в том, что человек есть настоящий человек только Богом, только богочеловеком. Или другими словами, человек есть настоящий человек только бессмертием, то есть победой над смертью, преодолением всего смертного и всякой смертности. Одолевая в себе грех и зло, Христов человек преодолевает этим смерть и смертность в своем сознании и ощущении и соединяется с единым бессмертным Богочеловеком Христом. Поэтому великий Созидатель богочеловеческого прогресса, святой апостол Павел, говорит всем христианам: «О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Послание к Колоссянам, 3 глава, 2-3 стих. И сознание и ощущение человеческое обессмерчивается с Господом Христом. Кто соединил свои ощущения и сознание с Богочеловеком Иисусом, уже бессмертен, бессмертен в этом мире. Его ум уже мыслит мысль Христову, мысль бессмертную и вечную, а его ощущение уже ощущает в себе жизнь Христову, жизнь бессмертную и вечную. В ваших глазах как бы всплывает вопрос: как можно этого достичь в этой проклятой мельнице смерти? Только верой в воскресшего Господа Иисуса и жизнью по основным принципам этой веры. Как только человек всем сердцем и искренне поверит в воскресшего Бога человека, в его душе сразу воспламеняется ощущение бессмертия, воскресения, победы над смертью, а за ней и над грехом и злом. Это ощущение исполняет христианина неприходящей радостью и воодушевляет его на все евангельские подвиги. И он с радостью исполняет заповеди Христовы и с восхищением проходит жизненный путь от небытия к всебытию, от смерти к бессмертию. Разрастаясь Богочеловеком, человек подобен точке, разрастающейся во все бесконечности. Он весь сияет божественными бесконечностями, ощущает себя бессмертным и бесконечным во всякой точке своего существа. Так трагический принцип гуманистического прогресса — смерть есть необходимость — заменяется радостным принципом прогресса богочеловеческого — бессмертие есть необходимость. Богочеловеческий прогресс имеет свою богочеловеческую мораль. В нем вся жизнь людей направляется и обретает силу Бога человеком. Добро — это только то, что Христово. Вне этого нет истинного добра. Поэтому основной принцип евангельской морали — без Христа человек не может сделать никакого бессмертного добра. Всякое неприходящее бессмертное добро исходит и ведет к чудесному Богу-человеку Иисусу. Добро, которое не Христово, не бесконечно, не беспредельно, не божественно, а это значит не бессмертно. Бессмертие — это главное свойство Христова добра. Следовательно, бессмертие необходимо в морали Христова человека как ощущение, как представление, как дело, как практика. Ощущать Господа Христа как душу своей души, как жизнь своей жизни — это и есть бессмертие человека, ибо этим обеспечена бескрайность и бесконечность мысли, ощущения жизни. Для настоящего христианина бессмертие естественно и логично, а с ним и в нем бескрайность и бесконечность. Это то, что обеспечивает и делает возможным бесконечное моральное усовершенствование, бесконечный моральный прогресс к Богу, в котором собраны все бескрайности, все бесконечности, все совершенства. Поэтому совершенно естественен и логичен и оправдан категорический евангельский императив: «Будете убо вы совершенни, як уже Отец ваш Небесный совершен есть». Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. То есть «будьте совершенны, как Бог». Этого по праву требует Бога-человек Христос, ибо в нем явлен совершенный Бог и совершенный человек, человек, доведенный до конца в прогрессе к Богу, человек, усовершенствованный божественным совершенством, человек, бессмертно и вечно соединенный со всесовершенным Богом. Христов человек движется путем божественного совершенства, преодолевая грех и злобу в себе и в мире вокруг себя. Он всегда идет вперед от добра к добру, от меньшего к большему, из большего в величайшее. При этом он никогда не останавливается, не задерживается, так как всякая остановка может означать духовную окоченелость, омертвение и, наконец, смерть. Через всякую чистую мысль, через всякое святое чувство, через всякое доброе желание и благое слово он прогрессирует к воскресению, к бессмертию, к вечной жизни. Через всякую же грешную мысль, нечистое чувство, дурное желание и плохое слово человек скатывается в смерть без воскресения. Преодолевая грех и смерть, Христов человек в этой жизни проходит три главных этапа христианской эволюции — рождение во Христе, преображение во Христе, воскресение во Христе. Конечная цель его борьбы — воскреснуть со Христом. Человек переносит разнообразные муки, исполняя заповеди Спасителя, практикует евангельские добродетели, веру, любовь, надежду, молитву, пост, смирение, милосердие, кротость, ради того, чтобы достичь воскресения мертвых. Через все свои вздохи и слезы, и молитвы, и мысли, и ощущения, и дела, он тянется к воскресению. Человек, ты участвуешь в богочеловеческом прогрессе, ты совершаешь его, если ты мыслишь, если ты ощущаешь, если поступаешь так, как будто ты уже воскрес, уже победил смерть, уже вошел в жизнь вечную. И действительно, ты уже победил смерть, уже вошел в жизнь вечную, если ты всем своим сердцем, всей душою своей, своей мыслью поверил в воскресшего Господа Иисуса. Ибо Он сказал: «Веруя и пославшему Мя, имать живот вечный, смерти не имать видите». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих, 8 глава, 51 стих. «Кто верует, тот перешел из смерти в жизнь вечную еще здесь, на земле». Так, верой в Господа Христа вводится сыворотка бессмертия и в душу, и в тело человека, верой и любовью, ибо эта благая весть произнесена в Евангелии. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, не любящий брата пребывает в смерти. Первое послание Иоанна, 3 глава, 14 стих. Господь Христос — единственный путь, который не завершается беспутьем, единственная истина, которая не завершается ложью, единственная жизнь, которая не завершается смертью. Поэтому Он и мог объявить всем на все времена и на всю вечность: «Я есмь путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. А раз Он первый и единственный победил смерть воскресением и таким образом обеспечил человеку бессмертие и жизнь вечную, то мог сказать о себе: «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25-26 стих. Верой в воскресшего Бога человека, человек только начинает быть человеком, так как освобождается от греха и смерти и обретает ощущение бессмертия. Грех — это мрачная сила, которая отупляет, иссушает и парализует ощущение бессмертия, так что человек ни ощущением, ни мыслью не достигает Бога, живого и истинного. Такой человек — изуродованный человек, получеловек, гуманистический человек, одним словом, недочеловек. Господь Христос сошел в мир и победил смерть воскресением, чтобы пробудить человека в бессмертие и жизнь вечную, чтобы завядшее и омертвевшее чувство бессмертия в человеке жило и омолодилось, чтобы человек ощутил Бога и жизнь вечную как смысл жизни человеческой и на земле, и на небе. По сути, церковь — ничто иное, как божественная мастерская, в которой непрестанно омолаживаются, освежаются и укрепляются человеческое ощущение и сознание личного бессмертия и бесконечности. Разве молитва не делает душу бесконечной, связывая ее с Богом? Разве милосердие, доброта, кротость, пост не делают человека бессмертным, возводя и его сердце, и душу в вечное царство Христовой истины? Не будем себя обманывать. Всякая молитва понемногу побеждает в нас смерть, и всякая евангельская добродетель, и все они вкупе созидают победу над смертью и обеспечивают жизнь вечную. В богочеловеческом прогрессе человек постоянно следует Христу как пути Божьему через истину Божию в жизнь вечную и бессмертную. Господь Христос не только провозгласил божественное совершенство целью богочеловеческого прогресса, но и даровал человеку все божественные силы для достижения этой цели. Хотя путь богочеловеческого прогресса бесконечно долог, все же он весь залит радостью и восхищением, что святый апостол выразил словами: «Братья, радуйтесь, совершайтесь, несть бо Царство Божие брашное питие, но правда и мир и радость о Духе Святе». Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 11 стих, послание к Римлянам, 14 глава, 17 стих. Богочеловеческий прогресс, как антитеза гуманистическому прогрессу, близок душе нашего народа и дорог его сердцу. Столь близким и дорогим сделал его величайший зодчий богочеловеческого прогресса в истории нашего народа, святой Савва. Примечание редактора. Святой Савва I Сербский, архиепископ, 1175-1235 годы. Первый просветитель сербского народа, основатель автокефальной сербской православной церкви и первый ее архиепископ. В личности и трудах святого Саввы нашему национальному сознанию и чувству указаны идеология и прагматика истинного прогресса. Ведь что такое прогресс для святого Саввы? Ничто иное, как победа над смертью, а это значит победа над злом, над грехом, и через это обеспечение бессмертия для всякой души в отдельности и для всей нашей народной души в целом. Другими словами, для святого Саввы прогресс — это стяжание Господа Христа, жизнь в Нем, им и ради Него, и таким образом преодоление греха и смерти в себе и в ближних около себя. Богочеловеческий прогресс от человека к богочеловеку, от смерти к бессмертию, осуществляется переделыванием себя с помощью евангельских подвигов, ибо только с их помощью преодолевается смерть и делаются бессмертными душа, мысли, ощущения. В личности святого Саввы мы имеем осуществленную программу богочеловеческого прогресса. Устремленными ко Христу подвигами он из смертного переродил себя в бессмертного, из приходящего в неприходящего, из несвятого в святого. Для него чудотворный Господь Иисус был все во всем, все в душе, все в сердце, все в жизни, все в народе, все в государстве. Без Христа и жизнь, и сердце, и душа, и народ, и государство — ничто иное, как смерть, после которой нет воскресения. Освятив и просветив себя жизнью во Христе, святой Савва стал первым созидателем единственного истинного прогресса в нашем народе, созидателем победы над смертью, над злом, над грехом, над тьмой. Поэтому ни в его личности, ни в его деле не было смерти, но во всем, что ему принадлежало, разлилось божественное бессмертие и вечность. Преодолев в себе евангельскими подвигами все грешное и смертное, святой Савва исполнился бессмертия и вечной жизни, и поэтому стал наставником и первопрестольником и учителем пути ведущего в жизнь, из смерти в жизнь. В нашей национальной истории он всегда был и останется величайшим и незаменимым вождем нашего народа из смерти в бессмертие, из этой приходящей жизни в жизнь вечную. Нам и каждому в отдельности и народу в целом носители европейской культуры непрестанно предлагают и навязывают гуманистический прогресс, который систематически убивает ощущение бессмертия в человеке и в народе, отождествляя человеческое существо со смертными насекомыми и животными. Мы же имеем в святом Савве непогрешимого и неустрашимого вождя Бога человеческого прогресса, делающего нашу душу бессмертной и вечной, невидимо, денно-ночными молитвами своими, ведущего нас сквозь эту грохочущую мельницу смерти и вводящего в благоуханный мир Христова бессмертия и вечности, где все совершенства и все радости живут в братстве. Водимые и предводительствуемые святым Саввою в борьбе с грехом и смертью, мы и каждый в отдельность и народ в целом будем непрестанно идти из победы в победу, из победы над грехом в победу над смертью. Так и только так на этой пожирающей людей мельнице смерти мы можем обеспечить себе бессмертие и в этом, и в ином мире. Высшая ценность и непогрешимый критерий. Когда человек пробуждается в брении своего тела и видит духовные реальности, тогда он ощущает, что все материальные реальности реальны настолько, насколько его дух осознает их таковыми. И вскоре человек приходит к парадоксальному выводу. Люди, как существа особого рода, познают реальное в материальном мире с помощью духа, не имеющего свойств материальных реальностей, но являющегося тем, что не может быть ни материально объективировано, ни явлено как транссубъективная реальность, ни чувственно осязаемо. Но, хотя его нельзя заключить в формы материальной действительности, дух все же своей невидимой сущностью является критерием всех видимых реальностей в мире материи. И человек все неодолимее ощущает и осознает, что мысль духа, хотя неощутимая, невидимая, нематериальная, все-таки реальнее, чем какая-либо транссубъективная действительность в области материи. Более того, все действительности основывают свою реальность на мыслях духа, который сам по себе нематериален. В этом и преимущество, и загадочность, и величие человеческого духа. И пробудившийся человек, водимый своим нематериальным духом через таинство материального физического мира, все более понимает, что его дух, его высшая и самая непосредственная действительность, а тем самым и его высшая ценность. В таком настроении человек быстро ощущает неопровержимую истинность слов Спасителя о душе человеческой, как о высшей реальности и высшей ценности, реальности более реальной, чем весь видимый мир, и ценности более ценной, чем все солнечные системы. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 стих. Другими словами, в видимом мире нет ничего равноценного человеческой душе, нет ценности, которой можно было бы оценить и оплатить душу. Она более ценна, чем все миры вместе взятые. В самом деле, всю свою видимую жизнь, жизнь во времени и пространстве, человек основывает на невидимом, то есть на душе, на ее мыслях, на ее совести. В мире видимых вещей и событий человек ориентируется с помощью своей мысли. Ею он все измеряет и оценивает, ею тем, что и для него самого невидимо. Насколько же тогда естественнее и логичнее ориентироваться с ее помощью в мире духовных реальностей и духовных ценностей? Человек соединен мыслью не только с миром видимым, миром материальных вещей, но и с миром вещей духовных. Даже и крайние сенсуалисты в гносеологии не могут этого опровергнуть. Нужно признать, человеческий дух — чудотворная лаборатория, в которой непонятным образом чувственные впечатления преобразуются в мысли. Серьезный наблюдатель мира, с какой бы стороны он ни приступил к материальным или духовным реальностям, должен ощутить присутствие бесконечной таинственности во всех явлениях. Это дань, которую всякий мыслитель должен заплатить загадочной мистерии мира. Нет сомнений, правильная ориентация в этом загадочном мире зависит от духа, с помощью которого человек ориентируется, или точнее от природы духа. А свою природу дух человеческий раскрывает и показывает через опыт, создаваемый своей деятельностью. Из всего этого опыта произрастает стремление человеческого духа к всевозможной бесконечности во всем, в знании, в жизни, в существовании. Дух человеческий неустанно тянется к бесконечному знанию, к бесконечной жизни, к бесконечному существованию. А через все это он желает только одного — преодолеть временность, конечность, ограниченность и обрести, обеспечить себе незыблемость, бесконечность, безграничность. В конце концов, во всех культурах и цивилизациях все муки человеческого духа сливаются в единое гигантское усилие преодолеть смерть и смертность и обеспечить бессмертие и жизнь вечную, обеспечить любой ценой. Но разве не подталкивает нас все к вопросу, откуда в человеческом духе это стремление и тяга к бесконечности во всех направлениях? Что есть то, что гонит мысль человеческую из проблемы в проблему, из бесконечности в бесконечность? Если же это стремление человека к бескрайности и можно навязать слабому человеку, то откуда же оно у самых самостоятельных мыслителей? Более того, у них оно разработано до сложнейшей проблематики. Все это показывает, что стремление к бесконечности заключается в самой природе человеческого духа. Природа самого познания тянется к бесконечному знанию. Природа самого ощущения тянется к бесконечности ощущения. Природа самой жизни тянется к бесконечной жизни. Весь дух человеческий и через познание, и через ощущение, и через волю, и через жизнь желает быть бесконечным, а значит бессмертным. Жажда бесконечности, жажда бессмертия — исконная метафизическая жажда духа человеческого. Она гнала дух человеческий к бесконечности, к бессмертию через разнообразные религии, философии, науки, муки и подвиги. Одним словом, дух человеческий желает бесконечности, желает бессмертия любой ценой и в любом виде. Очевидно, что это стремление к бесконечности не могла вложить в человека материальная природа, потому что она и сама ограничена и не имеет в себе такого стремления. Точно так же очевидно, что духу человеческому не могло вложить этого человеческое тело, поскольку оно само ограничено. Единственным логичным выходом остается постулат — человеческое стремление к бесконечности, к бессмертию, заключается в самой сущности человеческого духа. Созданный по образу Божьему, человек весь в этом стремлении, ибо боголикость в человеческом существе и есть устремление к бескрайним истинам Божьим во всех мирах. Имманентное человеческому духу эта боголикость подвигает человека, богоустремленно тянуться и возноситься ко всем бесконечностям Божьим. Для боголикой души естественно тянуться к Богу, как к своему оригиналу. Это не априорное заключение, а совершенно апостериорное, так как всецелый опыт рода человеческого свидетельствует об этой мощной и таинственной тяге духа человеческого к бесконечности, к бессмертию, к вечной жизни, на этом или на том свете. Если, опираясь на всецелый опыт рода человеческого, мы сведем человека к его основным праэлементам, то наверняка обнаружим эту тягу к бессмертию как самый основной праэлемент, на котором покоится и благодаря которому онтологически может состояться весь человек. Создав человека по образу своему, Бог тем самым разлил по его существу тягу к божественной бесконечности жизни, к божественной бесконечности познания, к божественной бесконечности совершенства. Поэтому эта алчущая тяга существа человеческого не может полностью удовлетвориться и насытиться ничем, кроме Бога. Объявляя божественное совершенство главной целью человеческого существования в мире, Господь Христос ответил на основное желание и потребность боголикого и богоустремленного человеческого существа: «Будете убо вы совершенни, «Яко же Отец ваш Небесный совершен есть». Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. Боголикость человеческой природы имеет свой онтологический и телеологический смысл. Онтологически, ибо в ней явлена суть человеческого существа. Телеологически, потому что в ней указана цель человеческой жизни, Бог со всеми своими божественными совершенствами. Боголикость есть сущность сущности человеческого существа, на которой и благодаря которой человек должен созидать и созидает себя в этом мире. По сути, в человеческом существе Бог первое, а человек второе. Другими словами, человек создан как потенциально богочеловеческое существо, которое, ведомое боголикой душой, имело своей задачей во всем уподоблять себя Богу и таким образом действительно сделать из себя богочеловеческое существо, то есть существо, в котором человек идеально соединен с Богом и живет в его божественных, бесконечных совершенствах. Но вместо того, чтобы боголикостью души пропитать всю свою эмпирическую жизнь, человек отделил свой дух от всего Божьего в себе, и через таинство этого мира, отправившись в путь без Бога, то есть без своего природного путеводителя, наткнулся в этом мире лишь на непреодолимые скалистые пропасти и страшные расселины. В своей сущности падение человека состояло в том, что он восстал против боголикого устройства своего существа, оставил Бога и Божие и свел себя к чистой материи, к чистому человеку. Первым же бунтом против Бога человеку в некоторой степени удалось изгнать из себя Бога, изгнать его из своего сознания, из своей воли и остаться при чистой человечности, при чистом гуменизме и тем самым при чистом гуманизме. Примечание редактора. Гуменизм от латинского homo — человек, мировоззрение, имеющее своим центром человека, термин автора. Страшно сказать, но гуманизм, по сути, исконное зло, первобытное зло человеческое. Во имя этого первобытного гуманизма человек изгнал Бога в надчеловеческую трансцендентность и весь остался при себе и в себе. Но при этом человек не мог полностью обезбожить себя, полностью уничтожить в себе боголикие стороны своего духа. Они остались и проявляются при его гуманизме в виде стремления к бесконечному прогрессу, к бесконечному знанию, к бесконечному совершенствованию, к бесконечному существованию. Сознательно или несознательно, во всех противоборствах, которые человек ведет в своем гуманизме, он стремится к тому, чтобы вернуть себе утраченную боголикость. И отчасти ему это удается. Настолько, насколько необходимо, чтобы ощутить и осознать, что сам по себе, при своей чистой, обезбоженной человечности, он никогда не сможет исправить свой дух, вернуть боголикость своего существа. В своей гуманистической ностальгии человек в действительности вопиет о Бога-человеке. Следовательно, появление Бога-человека Христа в этом мире естественно и логично и необходимо, ведь только Бога-человек полностью отстраняет все муки духа человеческого, болеющего и обезбоженного гуманизмом. Он единый утоляет всю жажду боголикого существа человеческого, и жажду бесконечной жизни, и жажду бесконечной правды, и жажду бесконечной истины, и жажду бесконечного добра, и жажду вообще всех божественных бесконечностей. Самые существенные онтологические желания и потребности человеческого существа раз и навсегда получают свое удовлетворение только в одном — в личности Бога-человека Христа. Ибо на все желания и потребности человеческого духа, которые относятся к миру горнему, Бога-человек отвечает Богом по-человечески, а на все желания и потребности духа человеческого, которые относятся к миру около человека и под ним, он отвечает человеком по-божьему. Бога-человек освобождает потенциал бога-человечества в человеческом существе, связанный тиранией богоборческого гуманизма, и дает людям силу реализовать себя в своей бессмертной полноте. Человек, ведомый Бога человеком, все измеряет Богом, и в этом загадочном мире живет Богом. Таким образом, он достигает идеального совершенства и представляет собой идеальный синтез Божьего и человеческого, духовного и материального, посюстороннего и потустороннего. Появление Бога-человека Христа в мире человеческих реальностей ни с онтологической, ни с психологической, ни с исторической точки зрения не явилось неожиданностью для человеческой природы. Напротив, оно удовлетворило основные стремления и потребности человеческого существа, стремление к божественному совершенству и вечной жизни, и потребность в них. Бога-человек не только не есть нечто неестественное и ненужное для человека, но, напротив, он необходим человеку больше всего на свете. Настолько необходим, что сам всеистинный Бог и Господь Иисус объявил, что Он есть едино на потребу. Евангелие от Луки, 10 глава, 42 стих. Почему? Потому что Он самым совершенным, самым естественным, самым точным и логичным образом решил проблему Бога и человека. Как? Реально, по-земному реально показав нам в себе Бога, который есть абсолютная истина, абсолютное добро, абсолютная справедливость, абсолютная любовь, абсолютная мудрость в совершенном единстве с человеком. Он показал нам и человека в его безгрешности, бессмертии и совершенстве. Бога-человек одинаково реально показал и Бога в его совершенстве, и человека в его совершенстве. Если беспристрастно рассмотреть историю рода человеческого, то нужно будет признать, что в нем не было человека лучшего, чем Иисус, а значит и лучшего Бога, ибо Иисус, только как Бога-человек, был и есть лучший человек, то есть человек без греха, без зла. Только единый безгрешный Господь Христос мог неустрашимо вопрошать своих лютейших противников. «Кто от вас обличает мя о гресе?» Евангелие от Иоанна, 8 глава, 46 стих. И никто из них не мог указать в нем ни на какой грех. А человек без греха есть одновременно и самый идеальный, и самый реальный человек, так как только такой человек истинно совершенен, бессмертен и вечен. Воплощением Бога Слова в человеческую природу вошла божественная мудрость, всесовершенная божественная логика, всесовершенный божественный ум, и Слово стало плотью. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Это значит, что все трансцендентные божественные ценности стали имманентны природе человеческой, ибо они стали конгениальной сущности боголикой человеческой души. Все эти вечные божественные ценности, воплощенные в человеке, сходятся в конце концов в единую, неизмеримую и непревзойденную ценность Бога-человека Христа. Поэтому Бога-человек и первая, и величайшая, и фундаментальнейшая, и высшая ценность в мире человеческом. Ибо нет ничего более человеческого, чем Господь Христос, олицетворяющий собою самое идеальное совершенство всего истинного, людского, истинно-человеческого. И не только это. Он, как Бога-человек, есть совершеннейший синтез Божьего и человеческого, посюстороннего и потустороннего, естественного и сверхъестественного, физического и метафизического, реального и идеального. В нем, как в Бога-человеке, самым идеальным образом осуществлено и сохранено равновесие между Божьим и человеческим, а вместе с этим сохранена автономия человеческого, людского и автономия Божьего, божественного. В Бога-человеческой личности Господа Иисуса достигнут самый радикальный, самый логичный и самый полный монизм жизни посюсторонней и потусторонней, а через это монизм восприятия посюстороннего и потустороннего, монизм ощущения человеческого и божественного. А это значит, что и жизнь, и мысль человеческая, и ощущение человеческое преодолели пропасть, зияющую между человеком и Богом, между этим и тем миром. Поэтому Христов человек живо ощущает единство этого мира с тем, Бога с человеком, посюстороннего с потусторонним, естественного со сверхъестественным. Он глубоко ощущает и ясно осознает, как в нем совершен переход из смертного в бессмертное, из временного в вечное. Это ощущение вечной жизни делает возможным и обеспечивает Христову человеку и вечность мысли, и бессмертие ощущения. Но Христов человек, даже и таким образом удлиненный, расширенный и углубленный до божественных бескрайностей, все же не утрачивает своей человечности, своей индивидуальности, своих характеристик, но и дальше остается человеком, только человеком совершенным, а богочеловеченным. В богочеловеке Христе человек вознесен на высшую ступень совершенства, на вершину превыше всех вершин. Ибо никто никогда так не прославлял человеческую природу, человеческое существо, как богочеловек. В его богочеловеческой личности человеку оказана величайшая справедливость, справедливость величайшая из возможных. Хотя человек и был неизмеримо возвеличен, вознесен и прославлен Богом, нигде, ни в чем человек не был недооценен в пользу величия Бога, равный Бог в пользу величия человека. Нет сомнений, проблема добра и зла является одной из тяжелейших и мучительнейших для человеческого сознания. Но и она окончательно и совершенно решается в личности Бога-человека Христа. И решается не вербально, не теоретически, не диалектически, но по существу, прагматически, богочеловечески. Ибо Господь Христос во всецелой своей жизни как бы показал себя воплощением, очеловечением бесконечного, всесовершенного и абсолютного добра. Никакое самое пристальное око не смогло бы найти в нем ни капельки зла, ибо он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Первое послание Петра, 2 глава, 22 стих. Имея перед собою в лице Бога-человека Христа абсолютное божественное добро в границах человеческого существа, человеческой природы, человеческое сознание только от него и им знает, а человеческое сердце ощущает, что есть добро и что зло. Добро, вечное добро есть все, что есть Христос в своей богочеловеческой реальности, то есть все, что богочеловечно. Как единый безгрешный и всемогущий, Господь Христос дал человеческой природе благодатные силы для достижения совершенства, преуспеяния в божественном добре и окончательном преодолении греха и зла. Поэтому Бога-человек Иисус — высшая ценность во всех мирах, в которых движется человеческая мысль и человеческое ощущение. Через всю свою историю человек являет себя существом особого рода, тем, что неустанно ищет основную и главную истину, истину, на которой стоят и ради которой существуют все миры, в том числе и человеческий. В этом поиске истины человек решал проблему истины и мифологически, и философски, и теистически, и атеистически, и спиритуалистически, и материалистически. Да так ее и не решил, потому что решал ее в категориях чистого обезбоженного гуманизма. Только в чудесной личности Бога-человека Христа явилась вся вечная истина без остатка, и проблема истины решена появлением абсолютной божественной истины в границах человеческой природы. Поэтому из уст Бога-человека Христа и вышло самое смелое заявление, которое человеческое существо когда-либо делало, заявление «Аз есим истина», «Я есть истина». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Это значит, что Бога-человек Христос как Личность есть истина во всей своей богочеловеческой полноте и реальности. Но то, что Бога человека Христа делает ценностью превыше всех ценностей, это то, что Он первый и единственный решил проблему жизни и смерти, решил ее прагматически, реально, показав в своей богочеловеческой личности воплощенное, очеловеченное бессмертие и жизнь вечную. Он это исключительно сильно показал и доказал своим воскресением из мертвых и вознесением в вечную жизнь Божества. И вообще вся богочеловеческая жизнь Господа Христа и до, и после воскресения — очевидное доказательство того, что Он есть олицетворение бессмертия и вечной жизни, а тем самым и владыка смерти. Воскресением Своим Он человеческой природе навеки обеспечил победу над смертью, а Своим вознесением — жизнь бессмертную в вечности Тресветлого Божества. Поэтому Он единственный в роде человеческом имеет право сказать о Себе: «Аз есмь воскрешение и живот», «Я есть воскресение и жизнь». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25 стих. Своею богочеловеческой личностью Он есть воскресение и жизнь, потому что Он безгрешен. Где нет греха, там нет смерти, так как только грех творит смерть. И так же, как грех есть единственный творец смерти, так и безгрешность, совершенная святость, есть единственный Созидатель бессмертия. В человеческом сознании тайна мира соревнуется с тайной человека, непроглядный мрак покрывает всякое создание, и человеческая мысль никак не может проникнуть в его основной смысл, никак не может понять, для чего существует такой мир в таком виде. Только освященный светом Бога человека Христа, мир нам открывает венец своей сущности и в нем свой настоящий смысл и ценность. Поэтому Спаситель и сказал о себе: «Аз есмь свет миру». «Я есть свет миру». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. В Бога-человеке и в Его свете человек становится истинно зрячим и проникает в истинный смысл мира. Некая божественная разумность и целесообразность разлита по всему творению, разлита самим Господом Христом, как вечным Словом Божьим. Почему и говорится в Святом Евангелии: «Вся тем быша, и без Него ничто же бысть, еже бысть». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 3 стих. Эта логосность и логичность мира и всего тварного становится очевидной, только будучи освященной светом воплощенного Бога Слова. Человеческое сознание, только освященное светом воплощенного Бога, может наблюдать божественный логосный смысл творения и убедиться в истинности апостольских слов: «Всяческое тем и о нем создашеся». Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Это означает: смысл всякого создания, каждого в отдельности, всех вместе, в том, чтобы в высшей степени осуществить в себе богочеловеческую истину и справедливость. Небо и земля не придут до тех пор, пока на них не исполнится весь закон Бога Слова. В Бога-человеке Христе началось оздоровление твари, реинтеграция твари, разболевшейся и обратившейся в хаос присутствием и действием человеческого греха и зла. Если Господь Христос, как богочеловеческая личность, является высшей ценностью, то Он представляет собой и высший критерий всех настоящих ценностей. В этом мире никакое существо, меньше чем богочеловек, не может быть истинным и непогрешимым критерием ценностей. Разные высшие ценности — это личность Бога-человека. Человек не может быть мерилом, ибо он представляет собою гораздо более малую ценность, чем Бога-человек. Являясь высшей ценностью, Бога-человек является и лучшим критерием всего Божьего и всего человеческого и в этом мире, и в том. История этой планеты не знает ни лучшего Бога, чем Христос, ни лучшего человека, чем Христос. Бога-человек в одно и то же время совершенно открыл Бога и совершенно открыл человека. Поэтому нет ни Бога без Бога человека, ни человека нет без Бога человека. «Что есть истина?» — вопрошал Пилат воплощенную истину. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 38 стих. И хотел ушами услышать то, чего не видел глазами, как будто не одна и та же душа слушала его ушами и смотрела его глазами. Действительно, Бога-человек Христос есть истина не как слово, не как учение, не как деятель, но как всесовершенная и вечно живая Бога-человеческая личность. Только как такая личность он есть непогрешимый критерий истины. Поэтому Бога-человек и говорил о себе не только «аз есмь истина», но и «аз есмь путь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Путь в саму истину, критерий самой истины, сущность самой истины. Критерий истины есть только сама истина, а истина есть Бога-человек Христос. Поэтому все, что не от Него, не есть истинно. Вне Его богочеловеческой личности истина онтологически невозможна. В христианстве истина — это не дискурсивное понятие, не теория, не учение, не смесь учений, но живая богочеловеческая личность, исторический Иисус Христос. До Христа люди предчувствовали истину, но не имели ее. Со Христом, как воплощенным Богом Словом, вечная божественная истина вся явилась в этот мир. Поэтому и сказано в Святом Евангелии: «Истина Иисус Христом бысть, истина произошла через Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. Что есть жизнь, настоящая истинная жизнь и критерий жизни? Опять-таки, личность Бога-человека Христа, а не его учение, отделенное от его чудотворной и животворящей личности. Никто из людей никогда не смел сказать «Я есть жизнь», так как всякий человек смертен, а Бога-человек сказал «Аз есмь живот». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. И сказал это по праву, ибо воскресением победил смерть и показал себя вечно живым, когда вознесся на небо и воссел одесную Отца. Поэтому Бога-человек есть и жизнь, и критерий жизни. Все, что не есть от Него, смертно. В Нем жизнь имеет свою логосность и свою логичность, так как имеет свою божественную вечность. Как вечное божественное слово, Он есть и жизнь, и все жизнь. Ибо жизнь бывает жизнью им. Где Его нет, там жизнь превращается в смерть, ибо только Он единый есть Тот, Кто жизнь делает живою. От падения от Него, Который есть жизнь, всегда завершается умиранием и смертью. Поэтому в Нем, как в слове и логике жизни, находится единственно возможное оправдание человеческой жизни в категориях времени и пространства. Вечная жизнь сохраняется и созидается единым добром и вечной правдой, вечной истиной и вечной мудростью, вечным светом. И когда Спаситель объявил «Аз есмь живот», этим Он заявил о Себе: «Я есть добро, правда, истина, мудрость, свет». Поскольку Он заключает в Себе все это, то Он и есть высший критерий всего этого. Своей всесовершенной личностью безгрешный Бога-человек представляет в роде человеческом единственный непогрешимый критерий и жизнь, и добра, и правды, и истины, и мудрости, и света. Бога-человек есть высшая и совершеннейшая ценность, единственная вечная ценность, а следовательно, высший и совершеннейший критерий, единый вечный критерий истины, жизни, правды, света, доброты и мудрости. Все свое учение и деятельность Господь Христос сводит к своей богочеловеческой личности и объясняет их через нее. Поэтому и апостольская православная церковь Христова все в христианстве сводит к животворящей личности Бога-человека, и учение, и истину, и правду, и добро, и жизнь. Образ Бога-человека Христа — высшая ценность церкви и ее величайшая драгоценность. Все остальные ценности она получает от Него, как лучи от солнца. Не надо себя обманывать. Христианство есть христианство Бога-человеком, В этом его исключительное значение, достоинство и сила. Господь Христос себя самого, свою богочеловеческую личность, явил как церковь, поэтому церковь является церковью только богочеловеком и в богочеловеке. Все новозаветное сливается в единую, огромную, всеохватную истину. Богочеловек есть и сущность, и цель, и смысл, и все ценность церкви. Он есть и ее душа, и ее сердце, и ее жизнь. Он есть сама церковь в своей богочеловеческой полноте, ибо церковь есть не что иное, как Богочеловек Христос, распространенный во все века. Се аз с вами есмь во вся дни до скончания века. Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Богочеловек есть глава телу церкви, единственная глава. В этом качестве он является спасителем телу церкви, единым спасителем. Им одним, единым и неделимым Богочеловеком, церковь всегда одна, едина и неделима. Ибо все целое тело церкви, он как Богочеловек, содержит в нераздельном единстве благодати, истины и жизни. Тело Христово растет им во все бескрайности божественной жизни, растет ростом Божьим в меру возраста полноты богочеловеческой. Послание к Ефесянам, 4 глава, 13 стих. Ибо всяческое тем и о нем создашеся. Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Своей благодатной силой он таинственно обогочеловечивает все члены церкви, ибо смысл и цель существования церкви в том и состоит, чтобы богочеловеческой верой все привести в меру возраста исполнения Христова, все обогочеловечить. Послание к Ефесянам, 4 глава, 13 стих. Благодаря этому церковь через всех своих апостолов, мучеников, исповедников, святителей и верных неустрашимо исповедовала и защищала более всего и превыше всего богочеловечества Господа Иисуса, Его чудесную и незаменимую личность. Милосердно снисходя к согрешившим, церковь, защищая пречистый и пресветлый лик Бога-человека Христа, всегда была ревностно неумолима и решительно в осуждении и отвержении всех тех, кто хоть каким-то образом или порицал, или отрицал, или унижал Бога-человечества Господа Христа. Церковь всегда с радостью готова пойти на все апокалиптические мучения, только бы защитить и сохранить его. Что есть сущность православия, Богочеловек Христос? Следовательно, все православное имеет богочеловеческий характер, и сознание, и чувство, и воля, и мышление, и этика, и догматика, и философия, и жизнь. Богочеловечество — это единственная категория, в которой движутся и осуществляются все проявления православия. Бог во всем на первом месте, человек на втором. Бог ведет, человек Вадим. Бог действует, человек содействует. И это не некий трансцендентный, абстрактный, деистический Бог, но Бог самой непосредственной исторической реальности, Бог, который стал человеком, жил в категориях нашей человеческой жизни и во всем самым очевиднейшим образом показал себя абсолютно святым, абсолютно добрым, абсолютно мудрым, абсолютно праведным, абсолютно истинным. Как совершенному Богу-человеку, ему ничто человеческое не неизвестно. Он и стал человеком, оставаясь Богом, чтобы как Бог дать человеческой природе божественные силы, которые бы приводили людей к самому тесному Богу-человеческому единству с Богом. И эта его божественная сила непрерывно действует в богочеловеческом его теле, в церкви, соединяя людей с Богом через благодатную и святую жизнь. Ибо церковь есть не что иное, как чудесный богочеловеческий организм, в котором сотрудничество благодати Божией и свободной деятельности человека обессмерчивает, а богочеловечивает все человеческое, все, кроме греха. В богочеловеческом организме церкви всякий верующий подобен живой клетке, которая становится его составной частицей и живет его животворной богочеловеческой силой. Ибо быть членом церкви значит совоплотиться Бога человеку, стать его сотелесником, членом его богочеловеческого тела. Одним словом, о богочеловечице во всецелой реальности своей человеческой личности. Если человек этого достигнет, то достигнет богочеловеческого единства жизни и будет иметь живое и бессмертное ощущение, что перешел от смерти в жизнь. При этом он всем своим существом непрестанно ощущает, что церковь, как богочеловеческий организм, это богочеловек, продолженный во все века. Как богочеловеческая личность Господь Христос неповторим, но как богочеловеческая сила и жизнь он непрестанно повторяется во всяком христианине, как органичном члене своего богочеловеческого тела, церкви. Называя церковь телом Христовым, святой апостол связывает ее бытие воедино с тайной воплощения Бога Слова и показывает, что живое и неизменяемое основание реальной видимой церкви обнаруживает себя именно в том, что Слово стало плотью. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Он показывает, что церковь, будучи Христовой, непрестанно и непосредственно зависит от воплощенного Бога Слова во всем, что делает ее церковью. Неизменную же полноту богочеловеческих даров и сил она получает от того, кто все ей принадлежащее исполняет собою. Поскольку церковь всем своим существом и всей деятельностью своей полностью зависит от воплощенного Бога, она основывается на исторической действительности евангельского благовестия «Слово плоть бысть», то есть Слово стало Бога-человеком. И эта истина — главная истина Церкви, ее основание. Поэтому Церковь во всем и по всему прежде всего Бога-человеческий организм, а затем Бога-человеческая организация. Вся природа Церкви во всех своих проявлениях имеет богочеловеческий характер. Из этого логически проистекает и ее богочеловеческая деятельность в мире, воплотить в человеке и человечестве все принадлежащее богочеловеку. Миссия Церкви обнаруживается в самой ее природе – осуществить все богочеловеческие ценности в мире человеческом. Воплощение Бога есть совершенное и цельное откровение Бога такому существу, как человек. Ведь став человеком, а не каким-либо другим существом, Бог показал, что Бога-человек — природа природы человека, истина истины человека. Одним словом, сущность, смысл и цель Бога-ликой души человека. Исповедуя Бога-человека, Церковь вместе с тем исповедует настоящего, истинного, цельного, Бога-ликого человека, ибо вне Бога-человека нет настоящего человека. Как православная Церковь хранит свою величайшую драгоценность, пресвятую личность Бога-человека Христа? Она хранит ее своей единой, святой, соборной и апостольской верою. Единством веры православная церковь веками хранит единство и единственность богочеловеческой жизни и истины. Святостью она хранит единственный свет жизни и истины в своем богочеловеческом теле. Соборностью — цельность богочеловеческой жизни и истины. Апостольством — неприкосновенность и преемственность исторической реальности и животворности богочеловеческого тела и дела Христова. Только со всеми святыми, по словам апостола Павла, послание к Ефесянам, 3 глава, 18 стих, может познаваться чудесная тайна личности Христовой, а это значит, что только со всеми святыми можно истинно и правильно веровать в Бога-человека Христа. Только живя со всеми святыми в соборном единстве веры, человек может быть настоящим христианином, настоящим последователем Бога-человека Христа. Действительно, жизнь в церкви всегда соборна, всегда в единении со всеми святыми. Поэтому истинный член церкви живо ощущает, что он одной веры с апостолами, мучениками и святителями всех веков, что они вечно живы и что всех их одновременно пронизывает одна и та же богочеловеческая сила, одна и та же богочеловеческая жизнь, одна и та же богочеловеческая истина. Без соборности нет церковности, ибо только действительная жизнь в церкви создает в человеке ощущение соборности веры, истины и жизни со всеми членами церкви всех времен. Приобрести соборное устройство духа невозможно иным образом, как только через пребывание и жизнь в церкви. Весь смысл православного господства над временем и живой связи со святоотеческим временем состоит именно в нумерической тождественности церкви, единой и единственной в своем вселенском, соборном и всевременном бытии, в непрерывности иерархической преемственности, в непрерывности совершения таинства, общения веры и действующего в них единого Духа и единой благодати. Это и есть единство тела Христова, единство Дома Божьего, в котором не только некогда жили, но и теперь живут и обитают все те, кто представился в Боге и вере, и святые подвижники, и отцы Церкви. И всякий современный священник, который совершает литургию, не только повторяет те же самые слова, которые некогда возносили перед алтарем святой Василий Великий или святой Иоанн Златоуст, но и в реальном, непостижимом общении, в буквальном смысле вместе с ними сослужит Богу. На всяком богослужении невидимо присутствует вся церковь, как истинное единое стадо, вместе и единодушно вознося молитвы и благодарения Господу Иисусу Христу и Отцу Его. Это не психологическая, субъективная связь с прошлым, а онтологическое единство жизни. В церкви время останавливается, ибо здесь нет смерти, и прекращение земного существования не разрывает живую связь поколений. В церкви прошлое всегда современно. Настоящее в церкви — это настоящее всегда живым прошлым, ибо Богочеловек Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Послание к евреям, 13 глава, 8 стих. Непрестанно в своем богочеловеческом теле живет одной и той же истиною, одним и тем же светом, тем же добром, той же жизнью, и все прошедшее всегда делает настоящим. Отсюда живому православному ощущению и сознанию все члены церкви, начиная от святых апостолов, вплоть до вчера почивших, всегда современны, так как всегда живы во Христе. И сейчас всякому настоящему православному человеку современны все святые апостолы и мученики и святые отцы. Более того, для него они реальнее, чем многие из его современников по телу. Это ощущение всеединства веры, жизни и сознания составляет сущность православной церковности. Это ощущение обнаруживает истину. Бога-человек есть непрестанная животворящая сила, непрестанно проявляющаяся в богочеловеческой жизни Церкви через единство, святость, соборность, апостоличность веры, жизни и истины. Ведь что значит быть православным? Это значит быть в непрестанном подвиге изменения от человека к богочеловеку, быть в непрестанном созидании себя богочеловеческими подвигами. При этом человек никогда не одинок. Всякое его ощущение и дело, и мысль лично соборны, они никогда не бывают исключительно личными и никогда исключительно соборными. Когда православный христианин мыслит о чем-либо, он мыслит со страхом и молитвенным трепетом, так как знает, что в этом таинственным образом участвует весь собор святителей, весь лик всех членов церкви. Православный христианин никогда не принадлежит себе, но всем святым, а через них – Пресвятому Господу Иисусу. Рассмотрев свой дух, православный христианин говорит себе: «Мой дух – ничто, если его не исполнить и не усовершить Духом Святым». У православного христианина ничто не бывает по человеку, но все по Богу-человеку. Через непрестанные евангельские подвиги он собирается в Боге, дух его и душа и воля собираются Духом Божьим. Все, что в нем заключено, собирается и соборуется в Бога-человеке. И он всем своим существом ощущает, что православная церковность всегда святая и всегда соборная, и что категория богочеловечности это неизменная категория церковности, православности. Православные православны тем, что им непрестанно свойственно это ощущение богочеловеческой соборности, которое они согревают и сохраняют молитвой и смирением. Они никогда не проповедуют себя, никогда не хвалятся человеком, никогда не остаются при голой человечности, никогда не идолопоклонствуют гуманизму. Святые христоносные апостолы дали раз и навсегда формулу богочеловеческой церковности: угодно Святому Духу и нам. Книга Деяний, 15 глава, 28 стих. Сначала Дух Святый, потом мы, в той мере, в какой мы допускаем Духу Святому действовать через нас. В этой богочеловеческой апостольской формуле содержится весь метод богочеловеческой деятельности Церкви в мире. Этот метод усвоили мученики и исповедники, святые отцы и вселенские соборы. Если ты отступишься от него, то отступишься от Духа Святого, от святых апостолов и мучеников, от святых отцов и вселенских соборов, отступишься от единства, святости, соборности и апостоличности богочеловеческой веры Христовой, одним словом, отступишься от Господа Христа. Православная Церковь следует всей идеологии богочеловека Христа, ибо неотступно придерживается богочеловеческой методики святых апостолов и вселенских соборов. Человек православной, апостольской, святоотеческой веры ощущает и знает, что православные люди просто соработники Духу Святому, соработники, непрестанной молитвой внимающие тому, что Он говорит, соработники, непрестанно творящие то, что Он желает, соработники, непрестанно проверяющие им свои мысли и слова и дела. А раз всеединство богочеловеческой истины всегда присуще соборному сознанию православной церкви, то святые отцы и учители церкви непрестанно участвуют в богочеловеческой жизни церкви благодатным действием Духа Святого. Поэтому православные патриархи в новое время заявляют в своем послании: «Учит Дух Святый Церковь через святых отцов и учителей кафолической церкви. Церковь научается у живоначального Духа, но не иначе, как через посредство святых отцев и учителей. Кафолическая церковь не может погрешать или заблуждаться и изрекать ложь вместо истины, ибо Дух Святый, всегда действующий через вернослужащих отцев и учителей церкви, предохраняет ее от всякого заблуждения». Послание патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере. На Европейском Западе христианство постепенно превращалось в гуманизм. Долго и упорно сужали богочеловека и, наконец, свели к человеку, к непогрешимому человеку в Риме и к не менее непогрешимому человеку в Берлине. Так осуществился западный христианско-гуманистический максимализм, папизм, берущий у Христа все, и западный христианско-гуманистический минимализм, протестантизм, который у Христа просит минимум, зачастую ничего. И в папизме, и в протестантизме, как высшая ценность и высший критерий, вместо богочеловека воздвигнут человек. Там была совершена болезненная и тяжелая коррекция богочеловека, его дела, его учения. Терпеливо и упорно трудился папизм, чтобы заменить богочеловека человеком, до тех пор, пока в догмате о непогрешимости папы богочеловек не был навсегда заменен непогрешимым человеком. Так, этим догматом человек однозначно и предельно ясно провозглашен не только чем-то большим, чем человек, но и большим, чем святые апостолы, чем святые отцы и святые вселенские соборы. Таким отступлением от Бога человека, от Вселенской Церкви, папизм превзошел Лютера, создателя протестантизма. В самом деле, первый радикальный протест против единой, святой, соборной и апостольской церкви надо искать в папизме, а не в лютеранстве. В этом первом протесте и обнаруживает себя первый протестантизм. Не стоит обманываться, западный христианско-гуманистический максимализм, папизм, и есть радикальнейший протестантизм, так как он основание христианства перенес с вечного Бога человека на приходящего человека и провозгласил это главным догматом, то есть главной истиной, главной ценностью, главным критерием. А протестанты просто приняли этот догмат в его сущности, развили его до неслыханных размеров и разработали до деталей. На самом деле протестантизм есть не что иное, как тотально примененный папизм, основной принцип которого претворяется в жизнь каждым человеком в отдельности. По примеру непогрешимого человека в Риме, всякий протестант — повторенный непогрешимый человек, так как претендует на личную непогрешимость в делах веры. Можно сказать, протестантизм — это вульгаризованный папизм, но лишенный мистики, авторитета и власти. За счет того, что западное христианство со всеми его бесконечными богочеловеческими истинами было сведено к человеку, оно превратилось в гуманизм. Это, может быть, выглядит парадоксально, но истинно своей неопровержимой и непреклонной исторической действительностью. Ведь западное христианство, по своей сути, есть самый решительный гуманизм, потому что оно провозгласило человека непогрешимым и богочеловеческую религию превратило в гуманистическую. Об этом свидетельствует то, что богочеловек вытеснен на небо, а на освобожденное место на земле поставлен его заместитель и наместник, викарий Христа. Какая трагическая нелепость вездесущему Богу и Господу назначать заместителя и наместника. И эта нелепость воплотилась в западном христианстве. Так совершено своего рода развоплощение воплощенного Бога, обез богочеловечения богочеловека, западный религиозный гуманизм, вездесущего Бога человека провозгласил не присутствующим в Риме, из-за чего ему и назначил заместителя в лице непогрешимого человека. Всем этим этот гуманизм как бы сказал Бога человеку: «Вступал бы ты из нашего мира в другой, уходи от нас, у нас есть твой заместитель, который тебя непогрешимо во всем заменяет». Эта замена Бога человека человеком на практике проявилась в ощутимой замене христианской богочеловеческой методики методикой человеческой, иногда даже слишком человеческой. Отсюда аристотелевский философский примат в схоластике, отсюда казуистика и инквизиция в этике, отсюда папская дипломатия в международных отношениях, отсюда клерикальные партии в политике, отсюда папское государство, отсюда прощение грехов путем декретов и по радио, отсюда и иезуитство в различных формах. Все эти факты наводят на заключение: гуманистическое христианство, по сути, есть самый решительный протест против Бога-человека, его аксиологии и критериологии. В этом опять-таки излюбленное желание европейского человека все свести к человеку, как к основной ценности и основному мерилу. А за всем этим стоит единый идол — человеческое, слишком человеческое. Примечание редактора. Название произведения Фридриха Ницше. Сведением христианства к гуманизму христианство, без сомнения, упрощается и тем самым уничтожается. Совершив унификацию христианства с гуманизмом, сегодня уже кое-где в Европе помышляют о том, чтобы гуманистическое христианство заменить древней языческой религией. Единичные призывы в протестантском мире «назад к Иисусу» — всего лишь навсего немощные крики в промозглой ночи гуманистического христианства, оставившего богочеловеческие ценности и критерии, и теперь задыхающегося в отчаянии и немощи. А из глубины веков звенит терпкое слово горестного пророка Божьего Иеремии: «Проклят человек, который надеется на человека». Книга пророка Иеремии, 17 глава, 5 стих. В широкой исторической перспективе западный догмат о непогрешимости человека — ничто иное, как попытка оживить и обессмертить умирающий европейский гуманизм. Это последняя трансформация и окончательное торжество гуманизма. После рационалистической просвещенности XVIII века и близорукого позитивизма века XIX, европейскому гуманизму не оставалось ничего другого, как распасться в своих противоречиях и в своей немощи. Но в трагический момент религиозный гуманизм пришел к нему на помощь и своим догматом о непогрешимости человека спас европейский гуманизм от очевидной смерти. Но, хотя и догматизированный, западный христианский гуманизм не мог не содержать в себе все пагубные противоречия европейского гуманизма, единодушно желающие одного — изгнать Бога человека с земли на небо. Ибо главное, самое главное для гуманизма, чтобы человек стал высшей ценностью и высшим критерием. Итак, христианство является христианством благодаря Богу-человеку, его богочеловеческой идеологии и богочеловеческой методике. Это основная истина, относительно которой не может быть никаких компромиссов. Этой основной истиной обусловлена и определена вся христианская аксиология и критериология. Только как Богочеловек Христос является высшей ценностью и непогрешимым критерием. Надо быть откровенным и последовательным до конца. Если Христос не Богочеловек, тогда Он наглейший самозванец, ибо провозгласил Себя Богом и Господом. Но евангельская историческая действительность неопровержимо показывает и доказывает, что Иисус Христос по всему и во всем совершенный Богочеловек. Поэтому человек не может быть христианином без веры в Бога-человека и его богочеловеческое тело — Церковь, которой он оставил всю свою чудесную личность. Спасительная и животворящая сила Церкви Христовой обнаруживается в вечно живой и вездесущей личности Бога-человека. Всякое замещение Бога-человека, каким бы то ни было человеком, и всякое выделение из христианства — только того, что отвечает индивидуальному вкусу и разуму человека, превращает христианство в поверхностный и беспомощный гуманизм. Ничто не ново под солнцем, кроме личности Бога-человека Христа. Только она нова и вечно нова. Это то, что Новый Завет всегда делает новым, и новозаветную истину всегда новой и вечной. Вечно молодая и новая в своем богочеловеческом совершенстве, личность Бога-человека не может ни меняться, ни заменяться. Она всегда равна себе и верна себе. Поэтому и Евангелие всегда и всюду одно и то же и для людей на земле, и для ангелов на небе. Поэтому Бога-человек Христос — единое слово, единый разум, единый смысл человека и твари. Без него в этом мире и для этого человека невозможна никакая, хоть сколько-нибудь приемлемая теодиция. С чисто онтологической точки зрения Бога-человек не чудо, а необходимость такого мира и такого человека. Поэтому в Святом Евангелии и сказано, что Бог Слово, воплотившись, пришел к Своим. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 стих. «А чем же люди ему свои, если не своей боголикой душой?» Еще сказано: «Мы его и род». Книга Деяний, 17 глава, 28 стих. «Не иным чем, но боголикою душою». Еще сказано, что Бог Слово — свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Поэтому, воплотившись, Он не обитал среди чужих, но среди Своих. И мы, исповедуя Бога-человека, опосредованно исповедуем христоликость человека, божественное происхождение человека, божественную возвышенность человека, а значит и божественную ценность и неприкосновенность его человеческой личности. Если же не так, то чем бы мы были свои Богу Слову и родом Божьим? В самом деле, борьба за Бога-человека есть борьба за человека. Не гуманисты, а люди богочеловеческой веры и жизни борются за настоящего человека, человека боголикого и христоликого. Исключительная важность христианства для рода человеческого состоит в его животворной и неизменяемой богочеловечности, которой оно наполняет смыслом человеческую природу, изводя ее из ничтожества небытия к свету всебытия. Только своей богочеловеческой силой христианство есть соль земли, соль, которая хранит человека, чтобы он не истлел в грехе и зле. Растворенное же в гуманизме христианство теряет вкус, становится безвкусной солью, которая, по истинным словам Спасителя, ни на что не годна, разве только на то, чтобы ее рассыпали и попирали. Всякое стремление и попытка соотнести христианство с духом времени, с приходящими движениями определенных исторических периодов и даже с политическими партиями или с политическими режимами, отнимают у христианства ту специфическую ценность, которая и делает его единственной богочеловеческой религией в мире. Несообразование и приспособление богочеловека Христа к духу времени, а сообразование и приспособление духа времени к Христовой вечности, Христовой богочеловечности — это и есть единственная истинная миссия Церкви Христовой в мире, Церкви апостольской и православной. Только так Церковь сможет сохранить животворную и незаменимую личность Бога-человека Христа, эту высшую ценность во всех мирах, видимых и невидимых, и во все времена, бывшие, нынешние и будущие, ибо Он есть высшая ценность и мерило всего. Меж двух философий. Запряженный в ярмо времени и пространства, человек тащит Вселенную. Куда? На какие скалы он ее вытащит? На какие льдины? Надвременные и надпространственные. Человек за человеком, племя за племенем, народ за народом, поколение за поколением, все одинаково впряжены в одно и то же ярмо времени и пространства. И днем, и ночью они тянут это тяжкое ярмо, гонимые некой неодолимой силой, тянут и спотыкаются, и опять тянут, и снова спотыкаются, падают и пропадают. Ради чего? Кто это их так запряг и никогда не распрягает? О, время! Откройте мне тайну времени. Время — это горькое бремя, а пространство — грустный близнец времени. Нет ничего трагичнее, ничего горестнее, чем род человеческий, запряженный в тяжкое ярмо времени и пространства. Он тянет время, а не знает ни его природы, ни смысла, ни цели. Бесцельный пленен бессмысленным, бесцельность соревнуется с бессмысленностью, и в этом соревновании всегда побеждает трагичность. Существовать и жить в этом мире не привилегия, разве не так? Но по какой-то непонятной необходимости ты вылезаешь из небытия в бытие, и сейчас же оказываешься в горькой упряжке времени и пространства, необычайное гостеприимство, не так ли? При этом, если ты послан в мир с хоть сколько-нибудь развитым аппаратом чувств, то должен вскоре ощутить, как какая-то огромная тяжесть придавливает все существа, и какая-то немилосердная внутренняя болезнь подтачивает все существующее. И сердце твое вдруг станет слезоточивым, ты увидишь, что всякого существа есть глаз, непрестанно источающий слезы от какой-то горькой тоски. И все слезы всех плачущих существ сливаются в сердце человеческое и разливаются по всему человеческому существу. Попробуй тогда сдержать сердце и не разрыдаться над тяжкой судьбой этого мира. И вот попытка перерастает в вопль, твоя воля отчаянно бессильна перед давлением космической тоски, исходящей из всего твоего существа. Этот мир, что такое этот мир со всеми своими муками и тяжестями, трагедиями и страстями, как не безнадежный смертник? Да, безнадежный смертник, который постоянно в муках умирает и никак не умрет. Что нам остается? Скрежетать зубами и бунтовать? Но против кого и против чего? Эх, тщедушное человеческое создание никак не может найти главного виновника. Оно дано людям лишь в той мере, чтобы они могли им тщетно мучиться, ощущая свою трагическую безысходность в этих ужасных условиях существования. Сознание человека — маленький светлячок в непроглядной ночи. Повсюду вокруг сплошная темнота и непроглядный мрак. Гонимый неким внутренним беспокойством, бедный светлячок мчится из мрака в мрак, из малого в больший. Но вершина ужаса в том, что величайший мрак есть наименьший из тех, что дальше. Итак, бесконечность мрака. Слишком развитая способность к познанию. Для чего она мне? Я хочу ничего больше не желать. Слишком развитое ощущение? Зачем? Я хочу больше ничего не ощущать. Но самая несносная мука — это думать о бессмысленности мысли. Мысль — это величайшая бессмыслица. О, если бы человек выдумал мысль, он бы легко нашел свой рай. Как? Упразднив мысль. А так мысль навязана человеку. Мысль думает и тогда, когда человек упорно не желает этого. Мученики мысли, вы это знаете и чувствуете. Ощущением знаете, а это самое страшное знание. Найдите мне конец мысли, найдите мне ее смерть, и тогда вы сможете стать величайшими благодетелями человечества. До тех пор, пока человек чувствует, до тех пор, пока человек мыслит, он не может не плакать над жуткой тайной этого мира, плакать бесконечно и неутешно, ибо человек в грусти беспределен и бесконечен. В этом его бессмертие, бессмертие проклятое и назойливое. О, если бы измученный и охваченный печалью человек нашел смерть, в которой умерла бы всякая мысль без остатка, причем умерла на все времена и на всю вечность. Таков человек и таков мир, если я их ощущаю не Христом, если смотрю на них не через Христа. Но с ним все меняется, и я, и мир вокруг меня. После встречи с ним по человеку проходит что-то совсем новое, нечто ранее не ощущавшееся, не встречавшееся, неизвестное. А от любви к нему ощущение себя и мира преображается в чудесное благовестие, которому нет конца ни во времени, ни в вечности. И через все бездны пропасти мира в человеке нежно струится благой и чарующий голос, голос, который поддерживает всех утомленных, который подымает всех павших, который спасает всех пропавших, который лечит все раны, который утоляет всю тоску, который облегчает все ноши, который услащает всю горечь, голос единого человеколюбца. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Возьмите иго мое на себе, и научитесь от меня, яко кроток есем и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, иго бо мое благо, и бремя мое легко есть. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. Почему жизнь человеческая тяжела человеку? Потому что человек нашел смерть и поселил ее в себе и во всех существах вокруг себя. А смерть — это неиссякаемый источник всех мук и всякой горечи. Все нервы смерти исходят из человека, так как человек — это главный нервный узел смерти. В самом деле, смерть — единственная горечь бытия, единственная горечь жизни. От нее-то и вся трагедия жизни. Земная жизнь человека — ничто иное, как непрестанная борьба со смертью, с ее разведкой и предтечами, с ее свитой и войсками. Здесь никогда не бывает перемирия, а тем более мира. Смерть постоянно нападает на человека и снаружи, и изнутри. Как? Каким образом? Извне — через искушение, изнутри — через грехи, а изнутри и снаружи — через видимые и невидимые болезни. И все это, и искушения, и грехи, и болезни — ничто иное, как зубы смерти, и они постоянно грызут человека и снаружи, и изнутри. И что самое страшное, они разъедают не только его тело, но и душу, и сознание, и совесть. Из этого есть только один выход, только одно спасение — воскресение Христово, и в нем победа над смертью во всех мирах. Как смерть есть источник горечи и все горечь, так и воскресение Спасителя — источник всех радостей и все радость. Человек, если только протрет свои глаза ото сна, не может не ощущать и не видеть, что воскресший Господь, ничем и никем незаменимый, Созидатель смысла и радости горькой жизни человеческой на земле. А что самое главное и самое важное в человеческой жизни? Несомненно, дать смысл своей жизни, которая и онтологически, и феноменологически обессмысленна смертью, а это значит обессмысленна грехом, ибо грех и смерть — единственные обессмысливатели жизни и существования, они обессмысливают и человека, и всякую тварь, вытесняют из создания Божьего его первобытную логосность и логичность, которую Слово посеяло в нем при творении. В самом деле, грех и смерть — единственная бессмыслица в этом мире, единственная нелогосность, единственная нелогичность. До тех пор, пока в человеке обитает грех и смерть, бессмысленность опустошает и его самоощущение, и самосознание, и жизнь, и мир. Только когда человек причастился радости Христова воскресения, его душу посетит истинный смысл и слово, истинная логика и логичность, и поведут его в чудесный мир Христова бессмертия и бесконечности. Без сладчайшего Господа Иисуса бессмысленна, страшна и кратковременная жизнь земная, а тем более бессмертие, бесконечное и незаканчивающееся. Где присутствует смерть, там нет настоящей радости. В своем бредовом состоянии и безумствовании, произведенном грехом, в своем опьянении сладостью греха, люди провозглашают радостью жизни многочисленные бессмыслицы и безделицы. А бессмыслицы и безделицы является все, что удаляет человека от Господа Христа, что не обеспечивает человеку Христово бессмертие и святость. И еще... Где есть смерть, там нет настоящей истины и правды и любви. Только тот, кто победит смерть и освободит род человеческий от смерти, имеет истинную любовь. Что это за любовь, которая не освобождает возлюбленного от смерти? Поэтому Господь Иисус — единый человеколюбец, а все любовь, тем и все любовь, что содержит в себе всю истину, всю правду и все самое возвышенное, самое благородное, самое бессмертное, самое разумное и самое божественное. В самом деле, измученный человеческий род имеет только одного настоящего друга — это Господь Христос, ибо Христос освободил человеческий род от самого главного врага — от смерти. Славным воскресением своим Господь ввел человеческий род в русло реки бессмертия, которая течет в жизнь вечную, а мысли, а ощущения, а дела христовых людей — все это малые ручейки бессмертия, которые через пороги времени и пространства пробиваются и журчат, радостно торопясь к безбрежному морю Христовой, чарующей вечности и Бога человечности. Если из времени изгнать грех и смерть, то время станет дивной увертюрой к божественной вечности, дивным введением в Бога человечность. По всеистинному слову вечного Бога человечного, веруя в мя и имать живот вечный. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 47 стих. Время горько смертью и грехом, сладким оно становится через бессмертие и безгрешность. Без единого сильного, без Христа, время есть тяжкое бремя, с ним же оно становится легким. А чудный близнец времени, пространства и все, что в нем, всей своей тяжестью придавливает и сминает человека. Страшное и устрашающее бремя, тяжкое и режущее ярмо. Только лишь при помощи всеблагого и всесильного Бога человека это ярмо становится благим и бремя легким. По истинному слову истины, иго бо мое благо и бремя мое легко есть. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Иго жизни мучительно, бремя существования тяжело, до тех пор, пока их наполняет свинец греха и смерти. Если устранится силой Всевышнего свинец греха и смерти из сущности жизни и существования, то иго жизни становится благим и бремя легким. Более того, жизнь преображается в радость, существование в восхищение. Это радость жизни, радость бытия, радость существования, которая не прекращается ни в этом, ни в ином мире. Когда вечный Бога человечный укрепит, исполнит правдой и обессмертит человека, иго жизни становится благим и бремя легким, и человек всем своим существом ощущает, как тихий божественный свет заливает его из всех глубин слова и высот богозданного времени и пространства. Для мыслящего человека и время, и пространство — чудовища, если их не наполняет смыслом вечность, а значит, Бога-человечность, ибо мы не знаем иной вечности, кроме той, что проявилась в категории, в факте, в акте Бога-человечности. Вечность, соединенная со временем, впервые вся предстала перед человеческим сознанием в личности Бога-человека. Бог — владелец и носитель вечности, человек — представитель времени, Бога-человек — высший, полнейший, совершеннейший синтез вечности и времени. Время обретает свой настоящий смысл в соединении с вечностью в богочеловеческой жизни Господа Иисуса. Освященное Богочеловеком, время показывает свои логосные свойства, ибо и оно произошло через Слово. Время в своей сущности логосно, поэтому оно и есть введение в логосную вечность через Богочеловечность. Воплощенный Бог Слова убедительно показал, что время есть подготовка к вечности. Кто входит во время, тот тем самым входит в преддверие вечности. Таков закон нашего существования. Находящийся во времени, человек есть существо, подготавливаемое к вечности. Без Бога Слова страшна, бессмысленна и мучительна земная временная жизнь, а тем более вечность. Вечность без Бога Слова — это и есть ад, а земная жизнь без Бога Слова есть введение и подготовка к аду. Ведь ад — это не что иное, как жизнь без слова, без смысла, без логики. Только в аду нет ни слова, ни логики, ни смысла. Человеческий ад начинается еще на земле, если человек не живет Словом и Христом. Но и рай для человека начинается еще здесь, на земле, если человек живет Божественным Словом, Бога-человеком Христом. Воплощенный Бог Слова — это и смысл, и логика, и рай для человеческого существа. А все, что противологосно и нелогосно, тем самым бессмысленно и нелогично. Это и есть то, что приводит человека в адское состояние, которое и претворяет жизнь человека в ад. Человек — предваряющее существо, существо, которое подготавливается к вечности через Бога-человечность. Бесконечен Христов человек и бессмертен, ибо Он перешел от смерти в жизнь. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Смерть не перерубает Его, Он продолжается из времени в вечность. Живя воскресшим Господом, Он Христоощущением делает бессмертным свое самоощущение, и Христосознанием делает бессмертным свое самосознание. Человеческие ощущения, предваряющие ощущения, которые богочеловечностью претворяются в вечные, только в этом случае ощущения не становятся мукою для человеческого духа. Если бы вы пожелали, вы должны были бы увидеть, что ощущения для вас — величайшая мука и ужас, и ад, до тех пор, пока их не коснется чудесный Господь Иисус. Если Он коснется их, они превращаются в радость, в восхищение, в рай. Без сомнения, ощущения благословенны только в Христоощущении, без этого они — проклятие и ужас. Человек для того и был создан Боголиким, Христоликим, Духоликим, чтобы суть его ощущений была богостяжательной, христостяжательной и духостяжательной. Человеческие мысли, Смысл их в том, чтобы войти в вечное, в богочеловечное. Мысль — тяжелое и мучительное бремя. Только как Христова мысль становится легким и милым грузом. Когда мысль приобретает смысл, охристовляется, тогда она получает свою вечную ценность и радость и смысл. Без этого всякая мысль — это маленький ад, а все вместе — ад бесконечный и вечный. Нет большего ужаса, чем вечность без Христа. Я бы с большей радостью желал быть в аду со Христом, простите мне этот парадокс, чем в раю, в котором нет Христа. Ведь там, где его нет, там все превращается в проклятие, в горечь, в ужас, там крошечное зерно человеческого самосознания повергается в бескрайнюю тьму и бесконечный мрак, там тело превращается в тяжелое бремя, а душа — в проклятое ярмо. Кто хоть немного промучился мукой человеческой, должен был ощутить истинность апостольских слов: «Благословен Бог, благословивый нас всяким благословением о Христе». Послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. Без Господа Христа и вне Него человека несут и уносят черные подземные реки проклятия и зла. Только в сладчайшем мы ощутили и познали, что этот мир есть введение и подготовка к тому миру, время — введение и подготовка к вечности, земная жизнь — введение и подготовка к вечной жизни, земное добро — введение и подготовка к добру вечному. Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Евангелие от Матфея, 25 глава, 23 стих. Нельзя забывать, только освященный и просвещенный божественным светом Бога человека, мы увидели и ощутили всю пагубность зла и греха. Земное зло есть введение и подготовка к вечному царству греха, к аду. Только христоносцы знают до тонкостей тайну добра и зла, ибо имеют чувства, обучены долгим учением в рассуждении добра и зла. Послание к Евреям, 5 глава, 14 стих. Более того, они совершенно познали менталитет сатаны и диалектику философии зла, по словам апостола: «Ибо нам небезызвестны его умыслы». Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 11 стих. На логосном основании человеческого боголикого существа время и вечность органически соединены, онтологически связаны соразмерно величине человеческого существа. Опираясь на эти имманентные элементы вечности в себе, человек может превратить себя в дивное существо. Боголикость есть неиссякаемый источник богостяжательных творческих сил в человеке, с помощью которых человек созидает себя как существо вечное. Грех нарушил это имманентное единство времени и вечности в человеческом существе, и в человеке образовалась страшная пропасть между временным и вечным, в которой человеческая мысль и человеческое ощущение непрестанно задыхается. Как противобожеская и противологосная сила, грех обезбоживает, делогиссирует, обессмысливает человека. А это значит, что грех омертвляет человека, удаляет его от единственного источника жизни, бессмертия и вечности, от Бога. Живя грехом, человек обособляется, замыкается в себе, провозглашает себя центром всего, признает только себя. Чем глубже он погружен в грех, тем глубже делается пропасть в его сознании и ощущении между временем и вечностью. Обращенный к внешнему миру, человек греха ощущает и видит страшную расселину между собою и остальными людьми, между собою и остальными существами. Утопая в бездне эгоистической обособленности, он постепенно утрачивает ощущение всеединства рода человеческого до тех пор, пока совсем его не утратит. Пропасть между ним и мирозданием в целом становится бездной бескрайней и непреодолимой. Он видит только себя, ощущает только себя, признает только себя и никого более, ни над собою, ни около себя. Повсюду он, только он, самозванный, мизерный бог на своей помойке. Отсюда так много людей с недалекими мыслями, с короткими ощущениями, которые не могут оторваться от себя и перейти к другому. Эгоистичные мысли и чувства, искалеченные и обезображенные самолюбием, не признают ни людей, ни Бога, ибо не достигают вечного и Бога человеческого. Роковая расселина зияет в мыслях, в чувствах, в жизни. Проклятый раскол доминирует в сознании, в сердце, в душе. Раскол, который опустошает фаустовский тип человека. Две души в моей груди. Примечание редактора. Гёте, Фауст, сцена у ворот. Но две души живут во мне, и обе не в ладах друг с другом. Бога-человек, первый, кто, устранив грех, перебросил мост через вырытую грехом пропасть между временем и вечностью, между человеком и Богом, между человеком и остальными существами. Этим он восстановил в человеческом сознании и ощущении единство между человеком и Богом, между временем и вечностью, между этим миром и тем. Следовательно, люди Духа Христова, Христовой веры, борясь против греха, борются за целостное ощущение мира, за целостного человека. Грех разрушил единство человеческого самоощущения, самосознания, мысли, жизни, существования, бытия, а тем самым и единство человеческого ощущения мира. Христова борьба против греха есть не что иное, как борьба против этой единой силы, которая роковым образом разбила в человеке ощущение единства человека и Бога, времени и вечности, ощущение всеединства. Бога-человек своей богочеловеческой жизнью дал свою богочеловеческую философию всеединства. В этой жизни и в этой философии нет места злу, греху и смерти. Человек создан Богом как макрокосмическое существо, поэтому естественно и логично, чтобы в нем было макрокосмическое ощущение мира, макрокосмическое осознание мира. Поэтому человек, нетронутый и не разбитый грехом, ощущает органическое единство всех созданий, и радости, и тяжести тварей он ощущает как свои, так как неким таинственным образом он несет в себе судьбу всех существ. Пример — Адам. До падения ощущение всеединства доминировало в Адаме, и когда он пал, то повлек за собою в грех и смерть всю тварь. Менее давние примеры — апостолы, мученики, святители и все настоящие христиане. А пример примеров — апостол Павел. Никто так глубоко и сильно, как он, не ощущает, как вся тварь воздыхает и печалится вместе с людьми, воздыхает и печалится от греха и из-за греха, от смерти и из-за смерти, которым их подчинил грехолюбивый человек. Реинтеграция твари совершена в личности Бога-человека Христа, а от Него и через Него переносится на всех Его соотелесников, на всех людей, которые привились к Нему, как виноградные рождия к лозе. Из Него к ним исходит богочеловеческое ощущение и сознание всеединства жизни и твари. Этим ощущением и сознанием особенно богаты облагодатствованные и охристовленные души святых. И их самоощущение и ощущение мира, и их самосознание и осознание мира действием Бога-человека восстановлено, исцелено от греха. Возрожденные душой, они постепенно исцеляют от греха и тварь вокруг себя, возвращая ей первобытное всеединство. Как сыны Божии по благодати, они лечат это естество от раздробленности, от тления, от дезинтеграции. Действительно, богочеловеческой реинтеграцией человека в человеке созидается ощущение и сознание макрокосмического всеединства. И Христов человек, всю тварь и на небе, и на земле, видит в богочеловеческом всеединстве и ощущает и сознает, что Христом создано все, и на небе, и на земле. Все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви. Послание к Колоссянам, 1 глава, с 16 по 18 стих. Евангельскими подвигами человек восстанавливает макрокосмическое единство в своем сознании, ощущении жизни. В этом перерождении и созидании себя Христом участвует весь человек, всей своей душой, всем сердцем своим, всем своим помышлением, всей своей силой. И весь растет ростом Божьим, в меру роста полноты Христовой, в человека совершенно. Человек утрачивает евангельское ощущение макрокосмического единства, когда сознательно отдается злому деланию и в себе, и в мире вокруг себя. Богочеловеческая философия, философия по Христу, это философия человека, Христом обновленного, Христом перерожденного, Христом освященного, Христом обоженного. В ней доминирует богочеловеческое ощущение и сознание всеединства бытия и твари. Все же, что парализует, омертвляет и отравляет это богочеловеческое ощущение и сознание всеединства, составляет философию по человеку, по огреховленному и омертвленному человеку. В самом деле, существует только две философии, богочеловеческая и человеческая. Одна — философия богочеловеческого монизма, другая — философия человеческого плюрализма. Вся человеческая философия движется по заколдованному кругу смерти и смертности, в которой и ощущение, и сознание разрушено грехом. Здесь и мир, и человек — легион. Здесь и человеку, и миру имя — легион. Здесь все дышит смертностью, здесь все — человеческое, слишком человеческое. Поэтому христоносный апостол мудро советует: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Послание к Колоссянам, 2 глава, 8 стих. Богочеловеческая философия — философия богочеловеческого опыта. В ней все основано на опыте, на восприятии, на деле. Здесь нет ничего абстрактного, ничего ирреального, только богочеловеческая действительность. Ибо в Богочеловеке Христе живет всяко исполнение божества телесне. Поэтому и дается совет: «Да будете в нем исполнены». Послание к Колоссянам, 2 глава, 9-10 стих. Всей своей личностью, уходя в Господа Иисуса и преисполняя себя им, человек исполняет себя богочеловеческим ощущением и сознанием макрокосмического всеединства, и он пламенно ощущает, что все ответственны за всех. Болезни всех существ — его болезни, печали всякой твари — его печали. Во Христе все составляют единое богочеловеческое тело — Церковь, а Христос — глава телу Церкви. Он дает мысленность мысли, чувствительность чувству всякого христианина. Он соборует во всяком члене Церкви ощущение и сознание, и каждый живет со всеми святыми, ибо живет Господом Христом. Отсюда в Церкви богочеловеческая философия всеединства, отсюда в ней богочеловеческое ощущение всеединства. От раздробленности, от омарности чувства и сознания человек спасается только богочеловеческой жизнью. Так он спасается и от эгоистической обособленности, которая есть не что иное, как своего рода сатанизм. Ведь сатана — это самое одинокое существо во всех мирах. Он полностью утратил ощущение макрокосмического всеединства. Воистину, сатана одинок в абсолютном смысле. Поэтому человеческий эгоизм, человеческое обособление ради самого себя, отрыв человека от макрокосмического всеединства — не что иное, как поспешное устремление к сатанизму. Ведь сатана тем и сатана, что его самосознание и самоощущение полностью оторваны от Бога и от всех других существ и созданий. Спасение от сатанизма, от солипсизма, от эгоизма — заключается только в обогочеловечивании, ибо обогочеловечиванием обретает былую целостность самоощущения, самосознание и ощущение мира. Человек ощущает и сознает себя обиженным во всяком существе и во всякой твари. Всеединство есть самая действительная и самая непосредственная реальность и для человеческого сознания, и для человеческого ощущения. Такой человек непрестанно собирает себя в Боге, молитвою, верою, любовью, правдою, милосердием, истиной и остальными евангельскими подвигами. Это собирание себя в Боге, это сосредоточение себя в Бога-человеке усиливает человеческое ощущение и сознание макрокосмического всеединства до небывалых размеров. И Христов человек омывает всю тварь и все существа своей бескрайней любовью, и со слезами молится за всех и за вся, ибо он, как никто, ощущает и знает, что любовь Христова есть единственное спасение грешника и бессмертное празднество праведника. В ней вся философия неприходящего оптимизма, так же, как в сатанинских сетях, вся философия человекоубийственного пессимизма. А перед человеком стоит и та, и другая.